снова здрасте, что называется.
Да, привет.
9 часов 5 минут, 12 секунд. Лев Гулько и Антон Орех. Вот такая,
прав,
у нас, такая у нас сегодня парок,
ну,
такая же, как вчера.
Мы...
Ну, завтра, Василий.
С вчерашнего дня же, да.
Завтра. Мы не уходили просто с Левой, тут решили остаться, уже никуда не дергаться.
Василий просто только прилетел из командировки, поэтому...
Ну, вот, поэтому завтра он до нас доедет. Тут как раз завалы разгребут в Москве, сугробы расчистят, раскидают так, что Вася у нас завтра к нам присоединится. Но сегодня у нас день уже такой совсем похожий на обычный. Все та же разблюдовочка. У нас сейчас будут экономические новости, потом почитаем газеты. Потом Сан Саныч придет, то есть он уже пришел, но он стоит на старте. Разминай, как эти, например, биатлонистки. Там какой-нибудь этап бегут, остальные так раскатываются потихонечку. Смазь нанесли на лыжи. Будем сегодня мы про спорт говорить в конце каждого часа, потому что у нас Олимпиада. Вот, ну и обязательно мы обсудим с вами какие-нибудь актуальные, взаимно интересные темы.
Ну,
вот в следующем часе.
В принципе, уже.
Ну, да, есть у нас такие наметочки, да, но мы, как всегда, всех козырей вам кладут не будем. Пишите нам плюс 7-985-907-45-45. Для Сан Саныча потихоньку присылайте сообщения. Тут некоторые просто товарищи почему-то как-то так недоумеваются. Разве Сан Саныч не отвечает на вопросы? Он только тем и занимается, что отвечает на ваши вопросы.
У него даже отдельная передача есть.
Исключительно
с воскресенья, почти с воскресенья на понедельник.
Вот. Ну и у нас такой небольшой филиальчик этого. «Папа купил автомобиль» называется.
Его, да. И звоните нам 363-3659.
Ну, это попозже.
Тоже понадобится телефон.
Ладненько, сейчас мы слушаем экономические новости наисвежайшие после того, как все отдохнули, дилеры, трейдеры и прочие товарищи. Вот и узнаем, чего они там успели уже наделать к утру.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
С вами Анна Князева. Доброе утро. К концу текущего года Саяно-Шушенская ГЭС может выдавать 2500 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщил глава компании «Росгидро» Евгений Дод, премьеру Путину, который сегодня, напомню, знакомился с ходом восстановительных работ на станции. Окончательно завершить восстановление ГЭС планируют к 2014 году. Ну, а сам Путин сообщил сегодня, что власти больше не пойдут на перенос сроков ввода в эксплуатацию энергетических объектов, которые строят частные инвесторы. «Газпром», вопреки обещаниям, смягчает условия контрактов для европейских потребителей, пересматривая действующие 70-х годов структуру ценообразования. Это будет стоить «Газпрому» части доходов, однако поможет восстановить утерянные в 2009 году позиции на рынке Европы. В частности, монополия готова снизить минимальный уровень отбора газа Турции, о чем стало известно по итогам недавнего визита в эту страну вице-премьера Игоря Сечина. Москва идет на уступки в ожидании тендера по приватизации газораспределительных сетей. Турция, отмечает газета «Коммерсант». К биржевой ситуации внешний фон перед открытием сегодняшних российских торгов можно характеризовать как негативный. Ведущие фондовые индексы в Америке во время наших выходных преимущественно снижались. Инвесторов разочаровали макроэкономическая статистика и корпоративная отчетность. Так, индекс потребительского доверия в Штатах в феврале снизился до минимального уровня с апреля прошлого года. Кроме этого, инвесторы вновь вспомнили о нерешенных европейских проблемах в Греции, Испании и Португалии. Снижение на европейских и американских фондовых площадках сегодня подхватила Япония, минус 1,6% составляет падение индекса Никей. Индикатор биржи материкового Китая Шанхай Композит, напротив, в зоне роста он прибавляет примерно 0,5%. Развернулись сейчас и нефтяные фьючерсы. Они идут несколько вверх, по $78.5 котируется смесь Brent в Лондоне. В Греции сегодня прекращается все коммерческое авиасообщение из-за суточной забастовки работников государственного и частного секторов. В акции протеста участвуют авиадиспетчеры, которые поддерживают выступление профсоюзов против планов правительства по замораживанию зарплат, сокращению премиальных, осуществлению изменений в налоговой и пенсионной системах. Отменен в том числе и рейс из Москвы в Афины авиакомпании «Аэрофлот». Между тем, немецкая «Люфтганза» выполнит сегодня 1400 из 1800 запланированных рейсов, полностью восстановит график полетов. Компания, которая согласилась отложить забастовку до 9 марта, планирует к пятнице. При этом перевозчик предложил своим клиентам отслеживать реальную ситуацию с полетами на сайте авиакомпании. В непростых условиях будет работать в Милане неделя женской моды. Миланские власти предупреждают многочисленных журналистов и любителей моды, в том числе мировых знаменитостей, о возможных неудобствах, которые могут появиться в связи с полным прекращением циркуляции автотранспорта в городе. В связи с этим некоторые модельеры решили задействовать новые технологии. Так, показ «Дольче & Габбана» 28 февраля можно будет наблюдать в режиме онлайн на экранах смартфонов iPhone. Эти дизайнеры стали одними из первых, кто сделал доступными свои коллекции в интернете. Всего же за 7 дней состоится 86 показов и презентация 78 марок. И напоследок напомню о валютах. Действующий курс доллара 30.15, евро 40.63. На Форексе пара держится в отметке 1.35.5.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Простите, как вас представить?
Реклама. В гостином дворе пройдет 22-я международная выставка российской и зарубежной недвижимости «Домэкспо». «Домэкспо» – это широкий выбор объектов недвижимости, выгодные цены и полезные консультации. Мы ждем вас с 25 по 28 февраля в гостином дворе.
Volvo не останавливается на достигнутом, поэтому мы создали автомобиль, который умеет останавливаться сам. Volvo XC60 с новым мощным дизельным двигателем. Пройдите стоп-тест у дилеров Volvo.
4, 5, 6 марта. Клуб Игоря Бутмана. Фестиваль «Битломания». Самые известные мелодии группы «Битлз» в исполнении звезд российского джаза. Среди участников секстет Игоря Бутмана Германа Лукьянова, квартет Алексея Кузнецова, квартет Ивана Фармаковского, группа «Simply Band», квартет «Позитив», Артем Айвазян и группа «Лайя Бамбенд». Заказ билетов по телефону 632-92-64. Откройте для себя новые измерения в любимой музыке.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
Ну вот наша традиционная. Да. Облет заголовков, так называемый.
Ну, давай мы начнем со спортивных.
Ну, все-таки не выше уже газетки, да, потому что спортивных, в прошлую субботу не читали.
В «Комсомольской правде» Леонид Тягачев, президент Олимпийского комитета, если кто забыл, Российской Федерации, через «Комсомольскую правду» он ответил на критику знаменитой фигуристки Ирины Родниной. В газете «Советский спорт» и в «Комсомолке» было опубликовано очень интересное интервью с Ириной Родниной. Называлось оно «Спортивные чиновники совсем страх потеряли». Вот, тут есть интервью в сегодняшней «Комсомолке» с Тягачевым. Вынесено в заголовок цитата из Тягачева. Татьяна Тарасова говорила Родниной: «Ирочка, ты в жизни ничего не сделала, а теперь пришла нас учить».
Ты хороший, славный.
Хороший, человек. Да? Тягачев такой, Леонид.
Ну, если он плохо помнит, такой, наверное, Леонид, что ни одной серебряной медали не было у него, правда, ни одной бронзовой в жизни у Родниной. Четвертых мест деревянных медалей тоже было маловато, цветочных церемоний. Вот так сложилось, что все соревнования, в которых Ирина Роднина участвовала, она все выиграла. Ну, так бывает,
в общем,
иногда.
В общем,
то есть маловато видно.
Любопытно это все. Я, собственно, обращаю ваше внимание к «Комсомольской правде». «Советский спорт» тоже интервью с Александром Овечкиным. «Канада – это не облом», называется так.
Это мы сегодня в 3:30 ночи узнаем.
«За несколько часов до ожидаемого убойного четвертьфинала», пишет «Советский спорт», форвард сборной России дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту» здесь же, на 14-й полосе. Разговор о главном в рубрике «Ванкувер-2010». Не надейтесь, стреляться не буду. Первый вице-президент ОКР не считает провалом выступления российской команды на Ванкувере. В Ванкувере, простите. На Ванкувере это я по-украински куда-то заехал. Сегодня футбол, Лига чемпионов, ЦСКА, Севилья. Севилья перед лужей искупалась в сугробах. Все же играют заголовками.
Естественно, так жонглируют словами.
Репортаж о культурной и футбольной программе в Москве соперника ЦСКА тоже есть в «Советском спорте» на 24-й полосе. Дальше есть у нас еще минутки полторы. Просто о журналах. Итоги пишут о спорте, что произошло с российским спортом, достигли врасплох. Профиль «Богу от кесаря. Зачем российской власти православная церковь, в том числе и спорту».
Там Владимир Владимирович.
Да.
Сфотографирован.
Журнал «Власть. Операция «Чистая площадь». Почему Кремль боится митингов». Журнал «Деньги и большой распил». Самые популярные схемы хищения из бюджета, если кому интересно. Ну и огонек на первой полосе убиенный из Хамаса. Все в шоке. Моссад расплатился с финансистом Хамаса. Это одна из главных тем журнала, который называется «Огонек».
Вот. Ну, по крайней мере, журнал мы так лихо успели обозреть. Легко. В газеты немножечко внедримся поподробнее. После кратких новостей Владимир Варфоломеев уже в студии. Володя, доброе утро.
Привет.
В
столице четверть десятого. Дефолт Москве не грозит, уверены в столичном правительстве. Сегодня на заседании городской администрации будут рассмотрены столичные бюджеты за прошлый и Новый год. Как пишет московский комсомолец, государственный долг Москвы в этом году может составить почти 40% от суммы всех доходов. Между тем, в качестве безопасного для экономики города законодательно был установлен размер долга не более чем в 33%. Несмотря на это, в столичном правительстве уверены, что Москва остается одним из самых кредитоспособных регионов, и нет никаких сомнений в том, что город сможет расплатиться с долгами в полном объеме и в положенный срок. Всеобщая забастовка объявлена сегодня в Греции. В этой стране прекратят работу все государственные учреждения, коммерческие банки, средства массовой информации, авиакомпании. Таким образом, профсоюзы протестуют против политики правительства. Сейчас Греция переживает серьезный финансовый кризис, и власти вынуждены сокращать государственные расходы. Премьер-министр Великобритании сегодня официально извинится за отправку детей в колониальные владения в прошлое столетие. Как ожидается, Гордон Браун со специальным заявлением выступит в парламенте. В Великобритании на протяжении 4 столетий проводилась политика переселения детей из бедных и неблагополучных семей в заморские колонии для обретения ими лучшей жизни. Программа была свернута лишь полвека назад. О погоде. В Москве сейчас минус 2 градуса, днем переменная облачность, местами небольшой снег, температура около 0, а по области до плюс 1. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, да. Я бы хотел тут немножко поцитировать господина Тягачева, отвечая, так сказать, на один из вопросов. Ну, вот такой пассаж: президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев, по словам Родниной, по мнению Родниной, развалил вид спорта. Что отвечает господин Тягачев? Сегодня в «Комсомольской правде», напомню: всю свою сознательную жизнь Ирина делает наезд на Писеева. Все сохраняется. Орфография.
А он так и говорит. Да. Он над этим и прекрасен.
Раньше набрасывался на Станислава Жука, но когда его не стало, переключился на Писеева. Недоброжелатели только и ждут провала, а недостатки есть у каждого человека. Но работу исполняет не только президент Федерации, но и тренеры. А так мы договоримся, что во всех неудачах будет виноват председатель правительства? Говорит Леонид Тягачев. С ума, что ли, сошли совсем уже?
Действительно, понимаете?
Да. Ну вот.
Это самый брошенный в Писеево бумеранг камнем, рикошетом отлетит. Сами понимаете, кого.
Вот такая цитатка из господина
Тягачева. Он вообще мой любимый оратор. Я всегда говорю, что Виктор Степанович, по сравнению с Тягачевым, он просто так ученик.
Ну, второе место. Серебряная медаль.
Не, я считаю, что серебряная, потому что Тягачев, он просто, ну, он менее раскрученный, так, ну, в российском смысле. Конечно. Ну, там какая-то такая же узкая сфера, все равно спорт, только там раз в 4 года про него вспоминают. А вот Виктор Степанович был просто более на виду. Вот если сравнивал бы независимые жюри, их высказывания, конечно, я думаю, что это...
За технику, если бы ставили оценки.
За компоненты, связующие, да, шаги.
Да. Пойдем дальше. Издание «Газета». Владимир Лукин научит стерилизовать выборы, стерилизовать закавычено. В распоряжении газеты оказался текст доклада уполномоченного по правам человека Владимира Лукина по итогам 2009 года, который в ближайшее время должен быть представлен президенту Дмитрию Медведеву. В связи с жалобами на систематическую нестерильность выборов, Лукин предлагает в своем докладе формировать местные избиркомы по тем же принципам, что и коллегии присяжных. То есть из рядовых законопослушных россиян по случайной выборке.
Ну, то есть, как компьютер.
Да, доклад уполномоченного.
Ты вдруг узнаешь, да, через день тебе идти сидеть.
Ну, и там дальше соглашаешься, не соглашаешься. Уж не знаю, какие там дальше законы по этому поводу. Как-то ты можешь, конечно, отказаться, но...
Ну да,
там,
ну,
есть,
по крайней мере,
нюансы.
Ну, любопытная затея.
Ну, вот такая
штука. По крайней мере, что-то в этом
это
есть.
Это Владимир Лукин сегодня в издании «Газета». Новое известие. Фальшивый активист. Называется публикация. Настоящих правозащитников все активнее теснят организации подконтрольные властям. Об этом пишут новые известия. Реальной помощи от них не получает никто. Если посмотреть, сколько грантов от государства получили также такие защитники прав, становится понятно, что огромные средства ежегодно уходят на болтовню, и такая практика, согласно прогнозам, будет только расширяться. Ну, об этом говорят, в частности, представители настоящих правозащитных организаций с многолетней историей, именем, известным не только в стране, но и всему миру. Это газета «Новое известие». Все газеты пишут об огромных сугробах, о том, как их убирают, о том, что это впервые там за 110 лет. в Москве. Москва вернулась на 110 лет назад, я видел где-то заголовок.
Да, просто позавчера говорили о том, да, что побит был 40-летний рекорд, но, видимо, с тех пор еще поднасыпало. Выяснилось, что... У нас вообще зима была богата на рекорды. Абсолютно. Сначала в декабре были какие-то рекорды тепла, потом рекорды мороза, теперь рекорды снега.
Российская газета, на нее внимание обращаю ваше. Во-первых, здесь последнее интервью с Владимиром Яковлевичем Мотылем, одним из самых известных кинорежиссеров России. Вот в редакции «Российской газеты» успели посмотреть вместе с автором его последний фильм «Багровый цвет снегопада», и там же под, так сказать, вот этим самым эссе «Как смотрели фильм» есть с ним последнее, это самое последнее небольшое интервью с Владимиром Яковлевичем. Это все на 9-й полосе «Российской газеты». Здесь же, в «Российской газете», смело мы в ЖЭК пойдем. Тарифы на коммунальные услуги предлагают заморозить на 3 года, а то ведь народ-то как получает квитки. И лезет на стенку.
Чем-то так, потому что, да, от месяца к месяцу так все интереснее.
Да, вот зафиксировать уровень тарифов на газ, тепло и воду в трехлетнем бюджете, чтобы притормозить галопирующий рост цен на жилищно-коммунальные услуги, такое предложение выдвинул Фонд содействия реформирования ЖКХ в рамках федеральной целевой программы. Подробности есть в «Российской газете». Посмотрим, как это все затормозится. Поскольку это все уже разогнали.
На 3 года, я думаю, что вообще нереально.
Да нет, ну, вообще как бы нереально.
Как можно заморозить?
Вообще нереально.
И вообще нереально.
Уже разогнали,
года,
да.
Куда?
А еще одна любопытная информация, она мне, во всяком случае, показалась любопытной. Опять же, в «Российской газете» есть такая московская объединенная энергетическая компания, которая нам там поставляет. Да, всякие разные...
Бумажки, скажем,
свет, да? Свет, тепло.
Я думаю, бумажки в основном поставляют.
Нет,
свет,
они,
тепло тоже.
Они пошли, вот, решились, по крайней мере, на внедрение такой новой модели взаимодействия с потребителями, которая реализуется в форме их неформального объединения на площадке специализированного сайта «Клуб клиентов Маяк». То есть ты напрямую можешь туда пожаловаться, все это, так сказать, ну, по словам, во всяком случае, гендиректора Маяка Александра Ремезова, все это должно непосредственно, так сказать, иметь какое-то воздействие, понимаешь? То есть я-то призываю всех жаловаться сразу. Зайти на сайт Маяк и сразу... Или,
сразу знаю, жаловаться.
Или наоборот. Нет, ну, это, если люди собираются учитывать это все, то почему бы не, так сказать, попробовать?
Поставить их в тупик своими вопросами.
Ну, может, тупик, а может быть, на, как-то наоборот.
Нет, ну, не если надо. Им это интересно,
да,
пусть почитают.
Услуги в доверительном формате.
Есть что написать.
Это. 4-я полоса «Российской газеты». А дальше обращаю внимание на газету, которая называется «Ведомости». Бизнесу запретят взятки. Я все понимаю о положительном. Заставить топ-менеджеров публичных компаний отчитываться о доходах предлагает администрация президента. Ну, в принципе, по закону они и так отчитываются, я так понимаю.
Мне декларация было бы интереснее декларацию расходов все-таки посмотреть.
Во имя борьбы с коррупцией.
Вот, потому что декларация расходов, она интереснее, чем декларация доходов.
Не, ну на расходах должны ловить так. Ну как же этих поймали? Стражников Тауэра, бифитеров.
Угу.
Вдруг неожиданно стали замечать, что они ездят на автомобилях какой-то такой слишком шикарной модели.
Да, они там на дорогих машинах, потом выяснилось, что там вплоть до оказания секс-услуг по ночам.
Да, стражники. Ну вообще клиентов пускали. Ну, в общем...
Это, я помню, мы рассказывали тоже.
Да, да. Так что бизнесу запретят взятки, но, как сказал Антон, вот хорошо бы за расходами посмотреть. Ударили по полюсу. Еще одна публикация в «Ведомостях».
Как мы с Сан Санычем, кстати, я сейчас,
да,
судя,
сейчас отложу.
«Ведомостям».
Российский союз автостраховщиков приостановил выдачу бланков ОСАГО 18 компаниям. Среди нарушителей «Инногарант» и «ГУТО страхование». А всего их 18 этих компаний.
Ну, там есть просто названия, которые, да, не то что на слуху, но, в общем, достаточно известные.
Ну,
может быть, не
известные,
лидеры этого рынка, но достаточно
очень,
известные.
Да, да. Ну, вот такая история. Все здесь есть.
В приборах не припрячем.
Газеты «Ведомости».
Надо сюда положить.
Газеты «Ведомости». Газета «Известия». Ну, во-первых, про мою...
Ой, Лёвка, давай мы, да, сейчас, вот мы, да, сейчас легко на рекламочку прервёмся, а потом, да,
давай,
разогнались.
Да.
Давай.
Ты что себе думаешь? Реклама. Каким кодом вы пользуетесь для звонков по межгороду?
823 от Комстар. Его легко запомнить. Поздравить подружку из Саратова с 8 марта, брата из Владивостока с 23 февраля.
823. Легко запомнить, просто позвонить. Комстар.
И база, и база, и как по заказу наладится личная жизнь. Мужики, мужики, принимайте импазу. Ну все, девчонки, держись.
«Импаза». Уверенность в собственных силах. Спрашивайте в аптеках.
«Импаза».
Консультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
«Эхо Москвы» представляет гала-концерт звезд оперной сцены «Вива Опера». Участвуют Елена Образцова, Зураб Саткилава, Мария Максакова, Лариса Рудакова, Евгений Поликанин, Мария Рядчикова, Анатолий Лошак. Концерт состоится 28 февраля в Театре эстрады. Билеты в кассах города и по телефону 959-05-50.
Благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Продолжаем разгоняться.
Продолжаем.
Ближе к финишу.
Газета «Известия», четвертая полоса. Тут про майора Евсюкова, который будет сидеть вместе с уголовниками. Не на отдельной зоне, а такой вот на...
общей.
Если можно назвать общей, да, эту зону для, так сказать, пожизненно заключенных. Я только знаю одну, все время показывают телевизору. «Белый лебедь» она называется, да. Колония.
Ну, а там были смертники, но теперь они, в общем...
Ну, в общем,
у нас
да.
теперь их нет,
да.
как бы.
А теперь что еще в «Известиях»? В «Известиях» обращаю ваше внимание, и это, в общем, такое пристальное ваше внимание, ну, тем, кто интересуется, конечно. Публикация называется «Мужской пол», пол с большой буквы. Маккартни мечтает вновь петь, любить и путешествовать. Певец, музыкант, композитор, кто угодно. Хороший человек.
Сэр.
Да, сэр. Пол Маккартни дал эксклюзивное интервью лондонскому корреспонденту «Известий» Михаилу Озерову. Почему? Вот оно все на седьмой полосе, практически вся седьмая полоса.
Ну, ну, я послушаю. Поклонник творчества.
Да, я поклонник творчества, да. Поэтому вот, это газета «Известия». А новая газета, несколько публикаций. В Москве испытано экологическое оружие.
Мама дорогая.
Ну, это иронический заголовок. Новый способ захвата элитных земель, место, где давно живут люди, объявляется природоохранной зоной.
А я думал, как это любимое, когда народ звонит с волнованными голосами, меня облучают.
Психотронным оружием.
У меня там телевизор по потолку что-то, у меня там катают какую-то вещь, помогите.
Да. Значит, публикация называется «Самбисты» или «Кто стоит за островом фантазии особняками на Карамышской набережной 13 и все-таки почему сносит речник». Вторая, третья страница новой газеты, как всегда, расследование. «Меня забыли на войне», еще одна публикация, письмо майора ФСБ в газету и президенту России. На какой полосе, сейчас посмотрим, на какой полосе, на седьмой полосе. «Любая крупная бюрократическая система умеет себя защищать». Вот это письмо здесь. И дело майора Евсюкова, которое не закончено, не закрыто, считает новая газета. Ни следствие, ни суд не смогли или не захотели ответить на самые важные вопросы. Почему стрелял, что делал перед преступлением, с кем встречался, откуда оружие?
То есть они констатировали факт. Ну, там
да.
И то есть, в общем, ну, как сказать, повезло, не повезло. Хорошо, что хотя бы была видеозапись. Потому что без этого видео могла быть совсем туманная перспектива этого дела.
«Московский комсомолец», как всегда, заголовки «Московского комсомольца», «Россия отбрасывает коньки». Ну да.
Про фигуристов.
Да, главные соперники наших фигуристов теперь это австралийские аборигены.
Угу.
Вот, собственно, про этот курьез, иначе его не назовешь, по-моему.
Ну да, они там
да,
не, так, так не разобрались, да, кто
да.
там, австралийские аборигены или канадские индейцы.
«Разыгрался медвежий аппетит», еще одна публикация в МК, «Медвежий» в кавычках. Сергей Пускипалец и Григорий Добрыгин считают, что им зажали статуэтку за лучший фильм на Берлинале. Ну вот, так сказать, второе место у наших да. на Берлинале, да.
Ну, если вы, конечно, любой...
Серебряные медведи.
Понимаешь, это же все чемпионат. Чемпионат по кино, там, чемпионат, как да. Евровидение, там тоже снова чемпионат.
Ну, так, они как-то не очень, так сказать, все, конечно, как-то не очень огорчаются, но считают, что...
Не, ну, там бы... наши получили, еще оператор получил.
Нет, ну, там много.
Хороший урожай, говорят, да, неплохой конечно. Фильм. Я, правда, не видел, но что-то надо теперь посмотреть. Вот.
Да.
Вот. Ну, вот.
Оба актера триумфатора Берлинале, с которыми, по слухам, уже выразил желание встретиться на Чукотке...
Романа Абрамовича.
Роман Абрамович.
Зачем?
Совершенно. Ну, откуда я знаю? Может, он хочет фильм проспонсировать как-нибудь, то что, в общем, неплохо.
Я бы такого предложения не отказывался.
Нет,
я бы, если бы мне Абрамович предложил что-нибудь снять,
приезжайте
я бы
на Чукотку. К нам на Колыму.
Да, я бы туда подъехал поговорить, потому что Абрамович так просто на Чукотку никого не зовет, я думаю.
Ну и, наконец, газета, которая называется «Коммерсант». Рекламодатели не играют в футбол. Подешевела реклама в телетрансляциях матчей чемпионата мира 2010 по футболу. Пишет «Коммерсант». Интерес рекламодателей к телетрансляциям чемпионата мира по футболу, который начнется в ЮАР, в июне заметно угас из-за того, что российская сборная вышла из борьбы за кубок.
Ну, естественно.
Предварительные расценки на рекламу во время показа матча на Первом канале «Россия-1», «Россия-2» оказались примерно на 32% ниже тех, по которым, собственно, продавался Евро-2008.
У нас Володя пришел снова с новостишечками. Сейчас мы подзавалили ему немножко прессы. Как сугробы в Москве подзалежало за недельку.
Кстати, сейчас синоптики сообщили, что этот снегопад оказался рекордным.
За 110 лет.
За все время.
А мы знали же. Извини. Ну, давай рассказывать. Можно сразу со второй новости тогда.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Доброе утро, Александр Александрович.
Доброе утро.
Начинаются многие наши сообщения.
Да, доброе утро. Но мы сегодня поговорим о жадных до наших денег страховщиках. Вы знаете, государство, я всегда не устаю это повторять, что государство возложило нас оброк в пользу конкретных частных лиц, которые называются страховые компании. Ну, они акционерные общества, понятно, за каждым из них.
На самом деле кровопийцы.
На самом деле жадные кровопийцы, причем жуткие лоббисты. Особенно вот я могу сказать, что после последних дополнений к ОСАГО, вступивших в действие, оно для меня, вот, например, я так-то всегда это воспринял, ладно, за удовольствие ездить я вам бросаю свои деньги и забываю про вас на всю жизнь. Вот. Но сейчас те, кто еще надеялся что-то с них получить, после того, как они сами будут изучать износ деталей, и даже если бы новую деталь поставили на автомобиль, все равно заплатят 20%, вот, так они еще разбегаются, как тараканы с рынка. То есть, когда было хорошо и тучно, да, они собирали наши с вами деньги, неплохо жили, жировали, я бы сказал, на эти деньги. А тут вдруг я постоянно слышу, что эту компанию закрыли, у тех бланки отобрали, да. Вот. А на самом деле эти бланки гуляют по рынку. И их подписывают, объясню почему.
Я посмотрел... То есть, что на черном рынке можем купить бланк ОСАГО?
Конечно, потому что вот обратил внимание на очень интересную вещь. На... В прошлом году, по официальным данным, зарегистрировано, то есть было куплено бланков ОСАГО, ну, полисов, на 1500, на 1,5 миллиона меньше, чем в 2000.
Слушай, прости, а смысл в чем?
Ну, как смысл в чем? Ну, понимаешь, тебе предлагают...
Почему нельзя прийти в обычной компании купить нормальный
полис? Вот смотри, ты, у нас же как принято? Ты можешь купить липовый полис за полцены. Многих это устраивает. Причем он не липовый, он настоящий. Самое главное, что он же настоящий. Просто эти полисы или утраченные, или вот из таких развалившихся компаний. И все.
А как деньги?
Пришел машину.
А вот деньги, что так не получишь, что так не получишь. Ты же понимаешь, да, что 100% гарантию может дать только КАСКО, и то не всегда. Потому что там тоже проблемами сталкиваются эти те же... Почему это произошло? Потому что многие компании, которые сейчас исчезают с рынка, они создавались непосредственно под ОСАГО. Они рассчитывали, что можно...
На ОСАГО набрать денег.
Да, да. Так и получилось, что стричь можно безнаказанно. Потом, когда оказалось, что надо платить, они предпочитают не платить, а разбежаться. Вот суть этого всего. И все понимают уже прекрасно, что это, но...
Ну, следует ОСАГО никуда не денется, Саш, да?
Нет, конечно, оно никуда не денется.
Ну, останется там 5 страховых компаний.
Дело в том, что может остаться вообще одна.
Ну, две.
Какой-нибудь Росгосужас, ну, который быть, будет монополистом, но, может быть, ему еще одного добавят в качестве альтернативы, чтобы уж совсем ФАС не возмущалась и сохранить лицо. Вот. Но сейчас, после всего этого, они еще ведь хотят, чтобы стоимость полиса увеличилась, потому что говорят, что несут жуткие убытки.
Угу. Мало.
Мало. Молодец. Мало. Потому что у страховщиков очень система хорошая. Вот он собрал 100 рублей, да? 10 рублей заплатил, все, 10 рублей убытков. Хотя он, в общем-то, заплатил это за дело. Они же убытки считают как? Все, что он отдал, это все убытки.
Угу.
А все, что осталось, а остается ему не столько процентов, сколько обещали нам, когда вводили ОСАГО, а гораздо больше.
Сан Саныч, такова, конечно, порочная человеческая природа.
все, что из своего кармана вынул, все жалко.
Да, но
даже
я...
если надо.
Я исхожу здесь из простых таких постулатов, что в нашем государстве человек на автомобиле всегда раздражал власть.
Ну, как по... потому что,
начиная,
да, сложилось.
Да, вот у нас автомобилистам-то разрешили машины покупать только тогда, когда стало понятно, что некуда деньги из народа.
Это пролетарская машина.
Да, и вот сейчас то же самое, что раз у тебя есть деньги на автомобиль, значит, ты можешь заплатить за все остальное. За платные дороги. Заплатные парковки, за ОСАГО, в общем, за вещи, те, которые...
Главное, за народный гараж.
Действительно нужные. Ну, вот по поводу народного гаража...
Сейчас ты просто открыл, насыпал.
Нет, я вам скажу, что московское правительство уже лет, наверное, 7 с момента первого появления вынашивает законопроект о размещении транспортных средств на территории города Москвы. И в этом законопроекте четко написано, что ни один автомобиль на территории города Москвы не может стоять бесплатно. Больше
так,
того,
вообще не может.
Вообще
нигде?
Не может, нигде. Он должен стоять за деньги. И причем он не может стоять, допустим, на обочине дороги, во дворе.
На газоне, под газоном.
Нет, это газон, ладно.
Газоном.
То есть все места должны быть платные. А если ты ставишь ночью вдоль дороги бесплатно, значит, тебя эвакуируют. И больше того, в этом законопроекте интересно выглядит, что если ты быстро не выкупил, да, то твою машину потом реализуют с аукциона.
Хорошо. Ну, он же, это же невозможен законопроект.
Кто тебе сказал, что это невозможно?
Мне
что
кажется,
что невозможно в нашей...
Я оптимист.
У нас были разговоры о том, что нам построят новые дороги. И новые дороги будут платные.
Новые дураки, да, нет.
Вот. Причем, а теперь у нас говорят, что не будет новых дорог, будут старые, платные, а объезд вам вообще не полагается. Потому как все понимают, что у нас есть районы, где идет всего
одна дорога.
Одна дорога. Нет альтернативы. Нет, есть альтернатива, проселок. По колхозным полям, по обочинам лесопосадок. Вот, пожалуйста, альтернативы есть всегда.
Ну да, то есть всем двором покупаем дядьку, который там отслеживает, где стоит машина, да? И все, платим какую-то мзду ежемесячно.
Ну,
и
ты знаешь как, а считаю, по, опять же, законопроекту, вот этому, о размещении, это пока проект, я не говорю, что
ну,
это
конечно,
будет.
Он да. уже один раз не прошел. По-моему.
Да, не один раз он
не один раз прошел. Не прошел, да.
Вот, ты должен будешь купить место парковочное.
Навсегда.
Ну, почему навсегда? На месяц, на полгода.
А если приезжают гости ко мне,
значит... А значит, вот этот вопрос не отработан. Гости...
А нечего по гостям кататься.
Да, по гостям ты должен. Сразу ты в гостях купить. Должен
ты
быть
должен сообщить, какое... сообщить просто должен в своем местоположении, да, со следующей инстанции, куда ты поехал, сдать свое парковочное место.
Да,
там...
представляешь, молодой человек приехал там в гости, задержался девушке. Ну и что? Давай. И куда он эту машину должен деть? То есть должны быть оплаченные гостевые места.
А тут надо сказать, предохраняться надо.
А следить за этим всем будет. Видеокамера.
А, вот ты знаешь, что для этого будет создана парковочная полиция. Милиция.
А, такие.
Да. Ты же понимаешь, будет встроена мощная структура. У нас их мало.
Вот я об них и говорю.
Да.
Им заплатил.
В общем, чудеса нас ждут еще большие. Но я еще раз повторяю, что это законопроект. Это может быть, может нет. Я так понимаю, что здесь все-таки это больше может быть, чем не может быть.
Владимир, дождемся ли мы понижения пошлин на ввозимые иномарки? Мне кажется, это нереально.
Дождемся.
Дождемся.
Владимир,
да?
Вы знаете, рано или поздно мы дождемся понижения пошлин на ввозимые иномарки по одной простой причине. Когда здесь у нас будут делать 500 000 фиатов, 1 000 000 Рено и еще немножко чего-нибудь на Горьковском заводе и на Ижевском. То есть, когда мы будем делать своих 2.5 миллиона автомобилей, конечно, мы дождемся понижения цен на них. А почему нет? Ведь когда ты делаешь большие объемы, тебе выгодно снизить цену и продать человеку как можно больше автомобилей.
Ну, это как-то...
Сладкий сон.
Это какая-то шутка, наверное.
Почему? Потом я не вижу здесь... Если мы делаем внутри, соответственно, ценообразование будет меняться. Вопрос в количестве. И рынок насыщается, и чем больше он будет насыщаться, тем больше будет желание побегать за клиентом. Поэтому счастье, оно уже близко. Лет 15, и все будет нам доступно.
Сан Саныч, кратенько все-таки один вопрос. Нужна машина для такси до 500 тысяч?
Я думаю, что на сегодняшний день, и зная, как это все происходит, оптимальный вариант машины для такси – это Renault Logan.
Ну, это 500 тысяч.
1.6 с кондиционером,
а их уже очень много катается,
с механикой, такси. И плюс в эти деньги это практически трехгодичное обслуживание входит, до 100 тысяч.
Угу.
Вот. Ну, такси при хорошей работе, это, соответственно, они наезжают такую цифру где-то за год-полтора.
Угу. Понятно, спасибо.
Спасибо.
До завтра.
Володя у нас в Варфоломее снова с новостями в студии.
Я вас не оставляю своим вниманием и присутствием. Доброе утро, в Москве без четверти 10. В начале выпуска ОЧП в московском метро. Сбой в движении поездов около часа назад произошел на Филевской линии. В результате этого составы ходили с увеличенным интервалом. На станциях скопилось большое количество пассажиров, передает агентство РИА. О причинах неполадки пока ничего не сообщается. В метрополитене уверяют, что к этому моменту движение составов в нормальном режиме восстановлено. Майор Евсюков, скорее всего, будет отбывать наказание вместе с обычными уголовниками. В России существует несколько колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов, однако ни одна из них не может обеспечить необходимый режим для осужденного пожизненно. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Если приговор не будет пересмотрен, то Евсюкову придется сидеть бок о бок с закоренелыми преступниками, многие из которых испытывают лютую ненависть к милиционерам, отмечает издание. Две медали завоевали россияне за минувший день на Олимпиаде в Ванкувере. Биатлонистки получили золото за победу в эстафете 4 по 6 километров, а конькобежцу Ивану Скобреву досталось серебро на дистанции 10 тысяч метров. Тем временем рейтинги телетрансляций нынешней Олимпиады, скорее всего, станут рекордными за всю историю зимних игр. Об этом пишет канадская пресса. В общей сложности соревнования посмотрят более 3,5 миллиардов человек. Таким образом, телеаудитория Олимпиады по сравнению с туринской – вырастет почти на 50%. О погоде. В Москве сейчас минус 2 градуса, днем будет около нуля, переменная облачность, местами небольшой снег. Владимир Варфоломеев, служба информации, Эхо Москвы.
3, 2, 1. Реклама.
Задумываетесь, как сделать эффективную рекламу и при этом сэкономить? Подключите услугу «Корпоративный гудок» от МТС. И замените бесполезные гудки ожиданий на мобильных телефонах сотрудников на важную деловую информацию. Познакомьте клиентов с компанией раньше, чем снимете трубку. С услугой «Корпоративный гудок» вашу рекламу действительно услышат. Услуга оказывается компанией-партнером МТС «ИММО». Узнайте больше на нашем сайте. МТС. Оператор бизнеса.
Программа «Большой дозор» – совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть, экономика и гражданское общество, политические риски и защита интеллектуальной собственности, международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов каждый четверг после 21 часа.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, теперь спорт, да. Лёва опять припас очередной этот.
Нет,
заряд.
Нет, я просто тягачёв, все читаю. Это небольшое интервью. Да, значит, еще одна цитата из этого интервью Леонида Тягачева сегодня в «Комсомольской правде», где он вот так через комсомолку отвечает Ирине Родниной. И здесь ему напоминают, что 4 года назад Роднина баллотировалась на пост президента УКР, то есть была его прямым конкурентом.
Угу.
Он говорит, отвечает, Писиева, говорит, а да. Помните, говорит, как народ к ней отнесся, как Татьяна Тарасова выступила? Ему говорят, напомните.
Угу.
На что он говорит, Татьяна Анатольевна вышла на трибуну и сказала, Ирочка, куда ты собралась? Ты же в жизни ничего не сделала, и тренером не поработала. В Америке поотдыхала 10 лет, теперь пришла нас учить. Ну, дали ей там 4 голоса, может быть, 5. А вот если бы помогала, работала, ее бы могли и поддержать. Но самое плохое, даже продолжает он, Тягачев, что Роднина стала затевать скандал в самый разгар Олимпиады. Вместо того, чтобы в команду съездить, поддержать ребят, надо любить спортсменов. И тренеров, наверное, он говорит. Тренеров, или тренер,
думаю, тренеров, да, тренеров,
дочка. Да. Тем более в таком возрасте. Конец цитаты.
Нет, я, ну, ты знаешь, я вот Ну, есть люди, которым я испытываю искреннюю симпатию и любовь. Вот я наслаждаюсь всегда. Я жду всех выступлений Тягачева. Я люблю смотреть их на каналах различных, слушать.
Не часто, к сожалению, он выступает. Не часто, к сожалению.
Удовольствие. Зато звезды, они все равно товар штучный, они не могут там вот шарашить каждый день, тебя радовать. Вася просто, я Уткина вспомнил, который в понедельник нам цитировал Тягачева, они снимали. Ну, там перед Олимпиадой какие-то делают же, естественно, программы, передачки. Вот. И там он сказал вот эту замечательную фразу на встрече с юными, как я понимаю, юные спортсмены. Вот он с ним поговорил, там похлопал по плечу, погладил по головке и сказал: «Желаю вам в будущем стать олимпийцами и паралимпийцами».
Большой привет.
Васильевич, да. Значит, ну, подведем итог мы Олимпийского дня, который, кстати говоря, еще не закончен, потому что играется хоккейный матч. И сегодня хоккей вообще интересный. Почти...
Хоккей вообще интересный.
Сегодня он вообще интересный. Но я сначала расскажу про медали, кто чего выиграл, потому что все-таки день получился для нас удачный, особенно на фоне как по Олимпиады в целом. Наши девушки выиграли, ну это еще было точно вчера, выиграли биатлонную эстафету 4x6. В общем, как, ну, всегда, конечно, приятно, когда наши выигрывают, но на этот раз они выиграли как-то совсем хорошо. Вот, то есть все отстреляли там всего 5 промахов на 8 рубежах. Наши постоянно были впереди, лидировали, в общем, и выиграли. Так только единственное, что уже вот Ольга Зайцева, когда финишировала, говорит, жалко, вот так вот совсем нельзя было флаг схватить, чтобы еще и с флагом так проехать. Но вот никто как-то и не догадался дать. Вот. Ну и так было красиво. Вы знаете, я, в общем, и без размахивания флагом соглашусь на первое место. Вот. Так что наши девчонки выиграли, француженки были на втором месте. Француженки, конечно, могут расстраиваться, потому что у них было 2 штрафных круга, 8 дополнительных патронов, и при всем при этом они проиграли.
Тем не второе место.
Да, тем менее проиграли нашим всего 30 секунд. То есть по ходу гонки они, конечно, были самыми быстрыми. Но говорит, вот же биатлон, это же не лыжи. Побеждает не тот, кто быстрее всех бежит, а тот, кто еще и неплохо стреляет. Поэтому если ты плохо стреляешь, ты можешь как угодно хорошо бегать.
Можешь бегать сколько хочешь кругов.
Ну вот, у немок была, конечно, главная интрига в том, что Магдалена Нойнер в добровольно-принудительном порядке отказался от эстафеты, сказав тоже замечательную фразу. Я буду, говорит, болеть за девушек, буду на трассе, буду желать им победы до самого горького конца. Вот, ей не дали выиграть 3-ю золотую медаль. Вот, она действительно так и была. Значит, в немке они по ходу стрельбы сначала потеряли шанс на золото, а потом уступили еще и француженкам серебро. Команда Германии осталась 3-я. Выиграла бы она с Нойнер хотя бы серебряной медали, не факт, потому что Магдалена Нойнер отличается как раз тем, что, несмотря на свою действительно ураганно быструю ходьбу по лыжне, именно в эстафетных гонках и в стрельбе стоит последняя стрельба, последняя 8-я в эстафете. Вот, она, ну, так в белый свет, как в копеечку, может стрельнуть. То есть, в общем, не факт, что было бы лучше.
Ну, немок... характер такой.
Ну, такой вот у нее порывистый. Вот. У нас чуть позже появилась еще и серебряная награда в беге на 10 тысяч метров у мужчин. Там была, конечно, трагическая история, которая принесла, ну, вот так получилось, естественно, кто-то теряет, тот находит, принесла серебро нам. Так была бы бронза, конечно. Иван Скобрев бежал в последней паре со Свеном Крамером и безусловным лидером на этой дистанции, мировым рекордсменом. Крамер выиграл. Он пробежал на 10 секунд быстрее Скобрева, на 6 там, с чем-то секунд быстрее южнокорейского спортсмена, который на тот момент лидировал по промежуточным отсечкам. Но по ходу дистанции за несколько кругов до финиша, ну там 10 километров, 25 кругов. Mm-hmm. И знаешь, вот как пошло, видимо, перед глазами у него все смешалось. Он бежал, 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 он перепутал дорожки.
А, он не туда, я видел.
И там даже был этот момент, он, видимо...
Жалко.
То есть он в последний момент, он вот он ошибку-то совершил в последний момент, то есть его заклинил, и он, наверное, думал, собственно, вот куда ему, туда-сюда... куда ему ногу переносить, и перенес ее все-таки не туда.
Да.
Перенес ее не на ту дорожку. Вот, и была, конечно, у него реакция, ну, понятно. То есть он прибежал, руки вскинул, видит, что на табло-то время у них есть. Вот, а потом его уже тренер догоняет, ему последние круги уже даже не показывали, как он бежит, но он, видимо, этого не понимал. Вот, и он швырнул там очки свои, там раскидал там фишки, которые ограничивают вот эти дорожки. В общем, ну, понять эмоции можно, человек, конечно. Который... Конечно, он выиграл бы золотую медаль. Вот, и так стал чемпионом кореец, который, впрочем, наделал шуму еще на 5 километрах, где он был серебряным призером, как раз после Крамера. А тут он стал чемпионом, Скобрев целовал лед, став серебряным призером. Вот, так что у нас золото и серебро вчера получилось. В остальных видах мы особенно ни на что, честно говоря, не рассчитывали. Но я скажу, кто там выиграл. Карло Янко, один из, собственно, лидеров вот в скоростных дисциплинах горнолыжных, выиграл гигантский слалом. Это швейцарский спортсмен. Австрийцы, в общем, вполне ожидаемо выиграли соревнования двоеборцев
командном зачете, ну, в смысле, командные соревнования. И фристайлский кросс, очень интересная дисциплина, очень зрелищная, где нам, правда, особенно рассчитывать было не на что, но тем не менее. Вот просто любопытно это посмотреть, как, вот, как зрелище, как вид спорта. Эшли Макайвер, канадка, выиграла. Значит, по медалям, что мы сейчас имеем? Для тех, кому это все еще интересно, лидируют американцы и немцы. У них по 7 золотых, по 9 серебряных, а у Америки на 3 бронзовых медали больше. Но мы же можем найти и такой, например, повод для оптимизма, что хотя в неофициальном зачете и мы восьмые, ну, там по золотым медалям, в принципе,
ну, и нормально, десятки.
Но зато по медалям вообще мы на четвертом месте. То есть, кстати, ну, я вчера говорил, что мой был план на Олимпиаду 2 золота, 11 медалей. Вот уже мы его, мой, например, план перевыполнили. 3 золота, 13 медалей. И 13 медалей, это, кстати, столько, сколько было на самой неудачной для нас Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 8 лет назад. Вот, то есть по медалям мы уже на расчетную мощность вышли, а там было 5 золотых. То есть если где-нибудь, вот сегодня, например, лыжники побегут, эстафету, может, там что-нибудь у нас сложится. Да, ну и давайте я вам все-таки расскажу про хоккей, что у нас там сейчас происходит. Да-да-да-да-да, я найду. Я просто тут пооткрывал всяких окон в интернете. Там почти случилась сенсация. Потому что играли чехи с латышами, вот когда я шел на работу.
Латыши-то у чехов-то.
Ну, не смогли, но там был 2-0. Да. Я смотрю, там третий период начинается, уже он идет, 2-0 ведут чехи. В общем, как-то все протекает довольно спокойно. Вот, и за последние 8 минут матча, то есть третьего периода, потому что матч таким образом не закончился, латыши внезапно забили 2 шайбы. Получилось 2-2. Таким образом, матч, в котором было, ну, казалось бы, все ясно изначально, перешел в овертайм, а там, вы понимаете, любая ошибка, играют до гола. Вот, и все может случиться. Ну, вот, все не случилось. Чехи все-таки победную шайбу забросили. До Булитова дело не дошло. Выиграл Чехия 3-2, вышла в четвертьфинал, конечно. В другом четвертьфинале был такой же счет. 3-2, там играли швейцарцы с белорусами, наши добрые друзья и соседи по союзному государству, в котором мы с ними...
Белорусов, ты имеешь?
Да, да, ну не швейцарцы.
Ну, бог его знает.
Белорусы, с которыми мы уже 15 лет, как иногда нам напоминают, живем в союзном государстве. Вот, они,
ну, некоторые там недвижимость покупали.
Некоторые, да, некоторые.
По дешевке.
Да. А мой вообще любимая работа, как лучшая работа в мире, я всегда считал, что она у Павла Павловича Бородина, потому что он секретарь. Секретарь такого нечто, которого никто никогда не видел, но в котором мы все присутствуем. Но это, так сказать,
ну, это да.
Да.
Лирическое.
Вот, лирическое. Там тоже было 2-2 основное время. Там уже дело действительно дошло до Булитов. И, ну, как, поскольку Булиты вроде как лотерея, то в этой лотерее свой счастливый четвертьфинальный билетик выняли швейцарцы. Таким образом, белорусы, так же, как и наши, в общем, латыши же тоже наши братья. Тем более,
двоюродные.
Если, ну да, и тем более, если посмотреть на состав латвийской команды, там много русскоязычных парней. А тренер у них вообще из Челябинской области. Так что, в общем, все. Там в свое время Латвия, она неплохо сыграла на одном из чемпионатов мира. То есть добилась, ну, я не помню, просто на каком они попали в четвертьфинал. На тот момент это было для латышей очень большим достижением в хоккее. Вот. И там у них, собственно, главной наградой стало то, что людям гражданство предоставили. Там почти все сборные были русские. Вот они стали таким образом не граждане, стали гражданами. Говорит, это, говорит, для нас лучше, чем там какие-нибудь медали или что-то.
Ну, конечно, потому что Евросоюз,
потому
что...
Статус, да, конечно, конечно, человек просто чувствует себя человеком. Да. Вот. Это были два таких затравочных четвертьфинала. Ой, все, 1/8, конечно. Теперь матч, который нас интересовал в большей степени... Хотя там вроде бы совсем уже не было спортивной интриги. Канада, Германия. Потому что победитель этого поединка выходил на нашу сборную, которая в 3 часа 30 минут сегодня будет играть. Ну, то есть уже даже, ну, по московскому времени завтра. По ванкуверскому сегодня. 8-2 выиграли канадцы. Тут никаких чудес не происходило. Канада, в общем, захватила инициативу сразу, оторвалась в счете. В общем, все было как и должно было быть в этой игре. Вот никто там особенно... Никаких хет-триков и прочих чудес не надел. Голы распределились равномерно между всеми звеньями канадской команды, что, конечно, нас может насторожить, потому что вот лишний матч, он лишний не будет. На Олимпиаде всем нужно сыгрываться. Вот еще одна встреча происходит в данный момент. Вот я сейчас нажму кнопочку и обновим этот результат. И посмотрим, что у меня там в данную секунду происходит. Третий период матча Словакия-Норвегия. Представьте себе, счет 3-3. Так что там тоже все еще
там
очень
тоже
может,
своя там, интрига.
Там все тоже еще очень может быть. Вот это что касается
спорта.
Спорта, да, и у нас погода. А что нас ждет непосредственно сегодня еще на Олимпиаде, я вам скажу в следующем тогда уже часе.
То, что это было. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Часов и 6 минут в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы», утренний разворот, Лев Гулько, Антон Орех. Ну, прекрасные все-таки новости иногда приходят из самых отдаленных уголков нашей Родины. Вот, например, знаменитые...
Добрые новости.
Да, добрые, хорошие, конечно, душевные.
Душевные.
С подарком. Знаменитая таежная отшельница Агафья Лыкова из Хакасии передала губернатору соседнего Кузбасса Амангелю Тулееву, с которым дружит много лет, как напишет. Это я по РИА Новостям.
Это, да. Я, конечно,
много, крепкая, крепкая дружба. Значит, так вот, она передала Аману Тулееву пестро-синюю рубашку, сшитую для президента России Дмитрия Медведева. По его словам, то есть это вот, как я понимаю, по словам Медведева, господи, не Медведева, а Тулеева, 66-летняя Лыкова услышала от охотника Ерофея Седова, проживающего неподалеку от нее и имеющего радиоприемник, что Медведев побывал в Кузбассе. Ерофей пересказал Агафье Карповне, что говорил президент о Сибири, и ей все про это так понравилось, что она решила сшить Дмитрию Анатольевичу рубашку.
Гавайку такую.
Гавайку, да. Попросила передать президенту смастеренный ею берестяной туесок с расписной дарственной надписью «Кедровые орехи в самодельном тряпичном мешочке».
Мы вот сейчас смеемся, на самом деле...
Нет, я не смеюсь вообще.
Это дорогого стоит, потому что это все ручная работа.
Причем, вы понимаете, ведь же, я думаю, что все, что сделано руками Лыковых, это,
конечно,
со временем
эксклюзив.
Будет. Это, ну как эти,
конечно,
как Пабло Пикассо.
Пикассо. Пикассо это так себе.
Понимаешь? А вот Пикассо.
А вот Пикассо, да.
Друзья мои, мы решили для затравочки вот нашей сегодняшней с вами беседы в этом часе, ну, уделить несколько минут этому случаю, этой истории. И вот что, ну, вы могли бы сделанное своими руками, могли бы подарить президенту от чистого сердца?
Наверняка у нас очень развиты народные промыслы, вот, и вообще много талантливых людей.
Что вы могли бы подарить? Не надо сейчас там говорить про свободу, демократию, там, то есть, конечно, про нее надо говорить, но мы вот решили на 5 минут от этой немножко...
И без иронии, пожалуйста.
Без иронии. Что вы могли бы своими руками, вот какой подарок? Потому что мы все время ждем, что нам подарит что-нибудь президент, премьер-министр, просим.
А сами-то что?
Подарите нам там новогоднюю елку, подарите то, все, 5-е, 10-е, дарят, кстати. Часы подарите свои тысяч за 40, подарите нам. А вот что вы бы могли от чистого сердца? Вот как Агафья Лыкова, абсолютно такой незамутненный человек, проживающий в тайге всю жизнь. Теперь она там одна, к сожалению, в этой избушке осталась. Вот что вы бы подарили Дмитрию Анатольевичу Медведеву или Владимиру Владимировичу Путину, или им обоим, или, не знаю, там, Юрию Михайловичу Лужкову, или губернатору своего края. Ну, что-нибудь сделанное своими руками, какую-нибудь поделку. 363-3659 и плюс 7-985-907-45-45. Мы после рекламы примем несколько ваших звоночков и почитаем ваши смс-очки.
Неэфирное эхо.
Хотелось бы почаще смотреть по телевидению передачи, посвященные проблемам молодых семей, потому что от них напрямую зависит будущее нашей нации, пишет юрист из Калининграда Константин Богданов.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Часто бываете за границей, и вам необходима свобода передвижения. Более 10 лет компания «Берес» успешно оказывает услуги по бронированию автомобилей в ведущих мировых прокатных компаниях. Не выходя из дома, вы можете выбрать автомобиль за рубежом и оплатить его здесь, в России. «Берес». Выгодные условия аренды. Автомобили от эконом-класса до эксклюзивных моделей. Все формы оплаты. Специальные условия для юридических лиц. «Берес.ру». Телефон в Москве. 628-2682.
Внимание! Анатолий Кролл и «Эхо Москвы» представляют шедевры симфо-джаза. Новая версия. Автор проекта – легенда джаза с берегов Невы. Композитор, аранжировщик и пианист Анатолий Кальварский. Играют симфонический оркестр имени Рахманинова, академик бенд Анатолия Кролла и его солисты, дирижер Владимир Михайлов. Ждем вас 27 февраля в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных, уголок Поварской и Малого Ржевского. Звоните 690-24-20.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе. Хорошее начало.
Вот новый разворот.
Ну что? Так, ну вот пока размерчик-то верный рубашки, спрашивает нас Владимир. Ну, не знаю.
С дареному, знаете...
В дареной рубашке пестрый синего цвета, да, зубы не смотрят.
Конечно.
Так что, ну, может быть...
363-3659, телефон для ваших звонков прямых. Ну, можем несколько.
Несколько звоночков. То есть, хорошо. Что своими руками вот вы смогли бы подарить президенту, премьер-министру?
Я помню, я в детстве из такой вот этой самой цветной проволоки плел всякие разные такие вот плеточки. Помнишь, такие были? Вот это я помню. На телефонной станции кабель своруешь, бывало?
Сплетешь.
363-3659.
Алло.
Доброе утро.
А, доброе утро.
Доброе утро. Как зовут вас?
Валерий Александрович Лепилов, город Саратов, изобретатель.
О, ну тут уж, я думаю, с пустыми руками от вас президент и с премьером не ушли бы от изобретателя-то.
Итого, мой подарок был бы следующим. Я изобрел, запатентовал и выпускаю единственный в России уникальный совершенно продукт для улучшения здоровья и сохранения любви.
О!
Чувствуете, нет?
Нет, пока нет.
Нет,
но...
пока нет.
Но чувствуем, что почувствуем.
Этот продукт называется магнитная кружка Лепилова.
Магнитная
Она
кружка?
Она разработана на основе тех результатов, которые получены в нашей родной Академии наук. И вот от этой мистики, так сказать, египетской, средневековой и так далее, мисмера, мы наконец разобрались с этим делом. Поэтому, по-моему, лишнего здоровья не бывает. Согласны, ребят?
Согласен. Да, согласен. Спасибо,
спасибо вам за подарок.
Вот, пожалуйста, за
спасибо.
Могу прислать, если будет заявка.
Присылайте.
Присылайте, даже если не будет заявки.
Все равно присылайте.
Да, потому что Агафья Тихоновна без заявки, между прочим.
Без заявки, просто синюю пеструю рубашку сшила. И... А если еще магнитная кружка, кружка Лепилова будет?
Лепилова.
Только...
363-3659.
Дарим подарки.
Доброе утро.
Алло.
Привет.
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 Эхо.
Эхо.
Вот, я насчет передачи.
Передавайте.
Хотите
передачу.
Передачу да. Передать.
Давайте.
Вот, я был передачу. Больше. Они это, башки.
Спасибо вам большое.
Спасибо,
простите, мы... ради бога, но очень плохо слышно вас.
И еще
запинается.
Хуже понятно, да.
Да. Что... 363-3659. На самом деле вопрос серьезный. Вот это все, так сказать, смех смехом, конечно, но, в общем, я же недаром говорил про народные промыслы и декоративно-прикладное искусство, музей которого, кстати, находится рядышком с Садовым кольцом. Замечательный, кстати, музей, между прочим.
Хороший,
так,
интересный.
Косвенная реклама заодно.
Ну да.
Да, музей.
Ну о чем музей? Музей никакая, хороший, ну и прямая да. реклама не помешает.
Да. Вот. Дело такое. Или никто ничего не умеет, кроме человека, который делает магнитокружку
да.
Лепилова.
Или жадные.
Какие-то. Или жадные.
Умеет, но не хочет.
5, 9,
да. Вот это что такое? Ну, подари соленые огурцы. Соленые огурцы он сам себе купит. Вот что-нибудь своими руками.
Добрый день.
Добрый.
Здрасте.
Елена.
Да.
Елена.
Москва, да.
Я бы подарила Медведеву с удовольствием свою пенсию и новогодние тарифы.
Спасибо большое. Вы же не сами ее делали, правда? Пенсию.
При надо... их помощи.
Ну, при их помощи. Надо что-то самим, своими руками, понимаете? Спасибо большое. Вот...
От чистого сердца.
Понятная ирония, но тем не менее. 363-3659 наш телефон.
Да тут ведь смысл этого разговора не в том, чтобы им пусто было.
Да.
А в том, чтобы от чистого сердца. Алло.
Алло.
Да.
А слышишь нормально?
Очень хорошо слышно. Как вас зовут?
Анатолий меня зовут, из Самары.
Так, что Самара? Может... Таежному подарку противопоставить.
Предложить нашим президентам и помощнику президента кусочек недвижимости.
Кусочек недвижимости какой и где? И главное, зачем?
Мы являемся обманутыми дольщиками по Степану Разину 89. И вот наше помещение ТСЖ мы с удовольствием бы отдали им в пользование, чтобы они как-то могли распорядиться. Потому что чиновники нас все равно его отнимут.
Вот. Понятно. Спасибо. Деньги, спасибо вам большое. Спасибо. Сочувствуем вам. Спасибо большое. Сочувствуем вам. На самом деле об этом можно писать на сайт президенту. Я думаю, что вы уже это сделали.
В блог ему можно написать.
Ну, я туда, в смысле, имел
в виду. В блогеру.
Да.
Вот, смотрите. Алексей пишет. Герб России. Выжигание по дереву в лаке.
Это тоже неплохо.
Матвиенко. А, вот хочешь подарить Матвиенко. Дизайнерскую снеговую лопату со стразами. Пишет
тоже
Максим
ничего.
Из Питера.
Сваровский такая лопата.
Я
Сваровский.
Бы подарила альбом своих акварелей по архитектуре Италии, пишет Инна. Так.
Смотри, как много народу-то талантливого, видишь?
Я подарю... А, значит, я подарю что-либо себе, а тем самым стране, так как страна состоит из граждан, следовательно, сделаю подарок президенту. Подарю свой, себе свой усердный труд и вознаграждение.
Тоже неплохо, конечно.
Вот, ну нет, тут, видите, есть и добрые подарки. Я как-то послал нашему президенту Рахимову посылкой наручники, окрашенные золотой краской, чтобы красиво в СИЗО ехал, если арестуют. Пишет нам Руслан.
Ну, дошли, Руслан?
Стразами. Ну как, наручники?
Спросите. Да. Еще пару звонков?
Давай еще.
363-3659 наш телефон. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Эмма Николаевна,
да.
Мне 70 лет. Я бы подарила нашему дорогому президенту шерстяной плед, который я сама вяжу своими руками. Очень красивый.
Тепленький.
Замечательно.
А вы их как вот, вы вяжете их постоянно, продаете их или так? Для
Нет, я просто так вот там на дачу стала вязать. Вот идея такая в голову пришла.
Угу.
Взяла чтобы... журнал и пошла. И вот 2 года вяжу. Нет, не продаю никому.
Чтобы тепленько, то есть, ему было?
А?
Чтобы ему было тепленько.
Да.
Хорошо.
Понятно, спасибо вам большое. Пожалуйста. Понятно.
Так, подарю. А, ну да, подарю.
3-6, да.
Перпетум мобили, сам собрал, пишет Петрович.
Сам пользуюсь. 363-3659 наш телефон. Алло. Доброе утро. Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Евгений, город Пит.
Да. Так.
Что
вы? Вы знаете, вот я бы хотел по нашему президенту подойти.
Вы, я бы чьи лыжи.
Лыжи?
Я занимаюсь охотой и рыбалкой. Вот. Работа, работа, устаешь от работы. А когда приходишь в лес зимой, местность тяжело, снег проваливается глубоко. А идешь по лесу на лыжах, красота вообще.
Угу. Они у вас, наверное, широкие такие, охотничьи, да?
Правильно вы говорите.
Деревянные? Или все пластик?
Точно. Нет, деревянные, настоящие охотничьи лыжи.
Да, да, да.
А снегоступы у вас есть такие, знаете, как на...
Снегоступы тоже есть, но я предпочитаю охотничьи лыжи.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Нам пишут, как...
И вы тоже.
И вы тоже.
И вы также, да.
По банке варенья подарил бы Тимур. Лапти, как символ страны, подарил бы Людмила из Тюмени. Умею корзины. Подарю, чтоб ходил за грибами и заботился о природе, пишет Ира. Как... Ой, тут нету скульптуры, но скульптура такая, как сказать, спорного. Там спорного содержания скульптура.
Ну,
не буду.
Скульптура. Ну, и ладно.
Там хочет наш Антон из Питера подарить скульптуру, но спорного содержания. Вот, поэтому так с эротическим подтекстом. Ну, в общем, нет, народ что-то дарит. Неплохо.
Да нет, конечно, умеет и дарит, и с удовольствием, и пледы, и лыжи, и что
хочешь. Твой тезка Лев тезка пишет, а я бы подарил спичечный домик.
Тоже, между прочим, кропотливая работа. Спичечный домик.
Часто почему-то делают вот эти, знаешь, кижи, вот красивый вот, ансамбль церковный.
Да.
Их почему-то любят делать из спичек.
Ну, потому что такая как.
Потому что там тоже, видимо, такая, из дерева.
Там тоже из дерева, без единого гвоздя, понимаешь, это все такое.
Ну что?
Ну что, спасибо вам большое.
Спасибо вам за подарки.
Товарищи.
Теперь...
Да, все будет передано.
Передано, все, мы тут составили списочек, распечатаем. Абсолютно. Так что мы вас поймаем на слове. Отправим в администрацию президента. И вот человек, который уже хотел подарить герб России выжигание по дереву в Лаке. Номер 68, его телефон у нас есть, и мы передаем в администрацию.
Если что, над Госдумой там будут менять что-то, поэтому
да,
будьте
что,
готовы.
Будьте готовы к получению заказа. Вот. У нас есть еще одна хорошая история про Владимира Петровича Лукина, который, вот, Лёва, в какой газете у нас это написано?
Это газета, которая научит, как пишет газета, стерилизовать выборы. Вот какой-то такой двойной смысл.
Я сначала подумал, что там как бы выборы без избирателя провести каким-то образом.
Ну, стерилизовать, либо чик-чик, понимаешь.
Или вот, без бюллетня. Сказать,
да. А на самом деле сделать их чище, то есть сделать их как-то стерильнее.
Прозрачнее, честнее,
да, честнее,
выборнее.
В распоряжении газеты оказался текст доклада уполномоченного по правам человека в России по итогам 2009 года, который в ближайшее время должен быть представлен президенту уже практически. В связи с жалобами на систематическую нестерильность выборов, зачем мне
загрязненность,
Лукин предлагает в своем докладе формировать местные избиркомы по тем же принципам, что и коллегии присяжных, то есть из рядовых законопослушных россиян по случайной выборке. Местный избирком. Доклад
уполномоченного. Ну,
да,
это вот.
Да, доклад уполномоченного по правам состоит из 18 глав, посвящен защите как социальных и личных, так и политических прав россиян. Но если в итоговых докладах за 2009 год многих зарубежных правозащитных организаций положение в России описывается в крайне резких выражениях, например, в докладе американской Freedom House Российская Федерация отнесена к списку несвободных стран, в которых числится 47 государств, то доклад Лукина далек от таких радикальных оценок.
Вести так плохо все.
Ну, как-то
плоховато,
вот таких оценок,
прям.
Он как-то больше рекомендаций дает. Не вот этот вот весь вот ругают и все, а как-то вот куда вырулить-то надо?
Ну вот хорошо, Лев, ты-то сам как думаешь? Поможет это?
Насчет инициативы?
Насчет инициативы.
Нет, мне-то кажется, я же оптимист всегда, поэтому мне кажется, что вполне это может как-то, так сказать, сформировать местные избиркомы и сделать их независимыми от...
Ну, более независимыми.
Да,
от... Нет, мне бы такая идея, кстати, тоже, в общем, пришлась не так, чтобы уж очень плохо, потому что, ну, во-первых, это, наверное, все-таки интереснее, чем сейчас, потому что когда люди сидят в избиркоме давно... У них же брат с какими-то связями и обязательствами.
Другое дело, я хочу сказать, что захотят люди там работать.
Вот, а
у
это же
народ
на них может
кричит,
спросить.
Всегда орёт, кричит, а как что, так сразу. Не-не-не,
давай вот
я подожду. Не, я посмотрю,
давай спросим сейчас.
Я подожду. Я сам такой. Я почему так говорю? Я сам так...
Мне это близко. Мне близка эта половинчатая позиция. Друзья наши, 363-3659. Ну и, соответственно, для смс-ок +7 985 907 45 45. Вот представьте такую себе ситуацию. Что вам приходит, ну, письмо какое-то домой. Уважаемый товарищ такой-то, да. Значит, на вас там пал жребий, или я не знаю, как это там. Случайная выборка. Да, или вам выпала почетная обязанность случайной компьютерной выборкой. Стать членом избирательной комиссии на ближайших выборах, там, не знаю, президента, Государственной Думы или какого-то местного совета.
Если вы согласны.
Если вы согласны, обратитесь туда-то.
Да.
Или если не согласны, тоже обратитесь туда-то, потому что, так сказать, это как-то там добровольно принудительно.
Ну,
поскольку
сейчас
нету еще никакого такого закона, то мы можем только гадать, это будет принудительно или это будет пожелание. Но мы сейчас вот хотели бы вас спросить, если бы такая ситуация произошла с вами, согласились бы вы стать членом избирательной комиссии, поработать там?
Скажите, на выборной основе, да?
На выборной основе. Да. Да. Вот именно
вот на выборной основе по принципу...
Случайной выборки.
Да. Владимир Лукина, Владимир Петрович Лукина.
Вот. Если вы согласны или не согласны, звоните нам 363-3659.
Можем даже проголосовать, кстати.
Можем.
Почему бы и нет?
Давай, кстати, пока там народ звонит.
363-3659. Вопрос, давай, собственно, точно такой же. Давай. Для голосования. Согласны ли вы поработать в избирательной комиссии?
Согласились бы вы.
Да.
Поработать в избирательной комиссии, которая формировалась бы путем случайной выборки.
Да.
То есть стать членом избирательной комиссии на каких-либо выборах. Так, сейчас я вот как-то вот мне с обновлением тут. Ну что это такое?
Никак? Я пока еще раз напомню, что это, так сказать, Владимир Петрович Лукин, а все это оказалось в распоряжении газет, его доклад, поэтому все это попадет на стол президента, и может быть, что вполне возможно, президент внесет такой законопроект в Думу. А дальше уже все пойдет по накатной, собственно говоря.
Угу. Я тут просто...
закрываю всякие окна.
Веду битву
непрерывно. Пока ты ведешь, я приму один телефонный звонок. 363-3659 наш телефон. Добрый день.
Добрый день.
Да, слушаем вас внимательно.
Скажите, согласен.
Меня зовут Олег, я звоню из Ярославля.
Да.
Ну вот лично я с удовольствием бы поработал в избирательной комиссии, тем более ведь, наверное, за это и немножко денег заплатят.
А, так вы денег заплатят или по велению души все-таки?
Я и по велению души, ну а если еще и будет меркантильный интерес, ну кто же от этого откажется? Ну а если серьезно, даже без денег с удовольствием бы поработал, просто посмотрел, поварился в этой кухне, потому что, ну мне всегда кажется...
Оп.
Спасибо вам большое, извините,
вот тут
ради бога, потому что не мы в этом виноваты. Да.
Сорвалась
связь, такая связь. Ну, человек поработал, потому что интересно.
Интересно. Ну, просто узнать как-то. Вот он нам рассказывает, подделывают там бюллетени,
Прикольно.
Сейчас. А тут хоть, значит, можно сказать, мне по кайфу работать в избиркоме. Скажите, друзья мои, вот все, у меня уже наладилось с голосованием. Скажите мне, согласились бы вы по методу случайной выборки
попасть
в избирательную комиссию и поработать там, если бы вот такой вот шанс вам представился. Если вы согласились бы таким образом поработать в избиркоме на каких-нибудь выборах, звоните 66-00-664, а если не захотели бы, звоните 66-00-665. Поехали.
Голосование пошло.
Сейчас я дождусь какого-нибудь человека. Да, все, пошло. Совладал.
363-3659 наш телефон.
Вот еще этот, примем
вот этот
звоночек.
Доброе утро.
Просто хочется понять, в чем интерес тогда, если человек хочет.
Ну.
Алло.
Нет, тут сорвался звонок. 363-3659. Тут ветераны, а вот не ветераны. Доброе утро.
Дебютанты.
Просто ветераны эфира.
Ну да, я понимаю.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Это Юля из Москвы.
Да.
Я вполне согласна с Лукиным. Надо выбирать по случайной выборке, как вот...
Ну, вы-то сами-то как, согласны поработать?
Ну, я бы согласилась.
А как-то вы, по-моему, не уверены сейчас. Ну,
нет. Я с Лукиным согласна, но и работать...
Поработать.
Если вы спрашиваете, то
да,
я
конечно,
бы согласилась бы и поработать. Потому что мне кажется, что я далека от всего этого, я бы посмотрела бы на все это, ну, как бы свежий взгляд на все это.
Ну вот скажите, а вот, допустим, пришли бы к вам какие-нибудь люди и сказали бы, знаете, Юля, вот тут у нас, в принципе, протокол-то уже, ну, как какой-никакой есть уже. Надо будет там подписать просто. Вот.
Нет. Это точно на все 100%.
А
я
вот...
бы на это не пошла, потому что, во-первых, совесть бы не позволила бы. И, во-вторых, ну, как так? Вот то, что мы сейчас имеем, мне кажется, результат всего того, что вот так вот подходит. Неизвестно кто.
А если бы денег предложили?
Много.
Ну, сказать, там, 5 тысяч рублей.
нет, нет.
Ты что, все, подпись мало. Поставил за кого?
Нет, нет.
10?
Нет, во-первых, это небольшие деньги.
15.
Вот видишь?
Нет, совесть моя.
38 тысяч
долларов.
Сразу, да, каждому.
Ну, а
сказали бы вам, вот, допустим, мы знаем, где вы работаете, вы знаете. И вот там мы можем прийти на вашу работу, рассказать о вас что-нибудь интересное.
Пожалуйста, пожалуйста, у меня неплохая репутация.
Юль, то есть вы сразу ринетесь в бой, я так понимаю, да?
Ну, за если правду. Предложат, во всяком случае, я не откажусь.
Понятно.
Хорошо, спасибо. Я напомню еще наш вопрос.
Мы не сумели подкупить.
Не сумели. 38 тысяч даже каждому не сломили сопротивление. Согласились бы вы, уважаемые наши слушатели, поработать в избирательной комиссии какого-либо уровня, если бы она формировалась по методу случайной выборки?
То, что предлагает Владимир Петрович Лукин.
Вот, если бы вы согласились поучаствовать в такой комиссии, поработать, там звонить 66-00-664, если вам это не интересно, вы бы не согласились на такую работу, звоните 66-00-665. Ну, еще звоночек, а то и два.
Да. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Алло.
Да, вы в эфире.
А, понял, Вячеслав из Саратовской области.
Так, что вы и как, согласились бы?
Да, я согласился бы. Я принимал участие неоднократно в качестве наблюдателя в выборах. Ну, знаю в общих чертах, как это выборы происходят, и думаю, что если бы была система такая, как вот предлагается сейчас, то нарушений этих было бы значительно меньше. Ну, я вам могу привести такой пример. Можно, да?
Можно.
Ну, значит, вот... как правило, очень большой идет вброс и переписывание протоколов.
Uh-huh.
Это самое распространенное нарушение, uh-huh. особенно в сельской местности.
Вот, и вы бы встали на стеной.
А?
Вы бы стеной встали на пути вот этого нарушения.
Да, я бы полностью за такую систему, ну, согласен, что такая система должна быть.
Хорошо.
Может быть, какие-то нюансы там.
Ну, понятно, что все обсуждаем. Мы как раз
спасибо
сейчас с вами
большое,
придумываем,
да.
как это
спасибо
могло бы быть.
Большое.
Так, я почитаю, что тут пишет.
Читай.
Так и на присяжных в судах на выборах можно будет оказывать давление, пишет нам овощ из Тулы. Кормить будут, спрашивает Жора, и поить Жора будут.
Жора
тоже.
Поить будут, и много будут поить.
Я не могу быть вот... членом избиркома, так как я настолько вежлив, либо малодушен. Что в ответ на фальсификацию я не скажу ничего, кроме спасибо, пишет Роман из Иркутска. Видимо, малодушен все-таки, скорее, чем вежливый.
Ну, честно человек сказал.
Честно,
не
да.
шушу за спиной.
Случайные члены избиркома выберут случайные партии. Тоже хорошо. Расскажите о женском фигурном катании. Я расскажу чуть попозже, будет у нас еще для этого времени. Если за хорошую плату, как, собственно, сейчас и происходит, то почему бы и нет? И справедливость заодно восторжествует.
Тоже честно сказал.
Тоже честно. Выборку из списка народных заседателей. Так, разница вариантов... Это другое. Так, 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 так. За их зарплату всегда готов, пишет Роман. Но там я не очень думаю, что большая зарплата в избиркоме.
Конечно, нет. Причем нет, ну я так понимаю, что если, так сказать, как в присяжных заседателях, то тебе компенсируют зарплату.
Ну, ты отсутствуешь в течение дня, рабочем месте, да, и тебе просто платят.
Сколько там
месяцев. Поэтому хорошо там, как все же сказать, быть олигархом на этой должности.
Неплохо.
Неплохо. Вот ты, допустим, олигарх, ты заседаешь.
Имеет ли право олигарх
в избиркоме заседать? Тебе там миллион заплатили за этот долг. Я за день упустил такую выгоду по прокладке трубопровода куда-нибудь. Что у нас получилось с голосованием? Я сейчас нажму кнопочку «Стоп». Вот я ее уже нажал. Получилось 89,5% у нас.
Готовы.
Согласились бы, да. И 10,5% что-то их смущает. Ну вот видите, уже почва там благодатная есть для этой инициативы.
Ну да, я просто еще раз напомню, что этот доклад в ближайшее время должен быть представлен президенту Дмитрию Медведеву, поэтому, может быть, основываясь на этих цифрах,
в том
Дмитрий
числе.
Анатольевич, да.
Плюс еще вооруженный пестрой рубахой и туиском.
Да, рассматривает предложение Владимира Петровича Лукина.
А мы сейчас будем рассматривать предложение... И фразы Владимир Викторович Варфоломеева.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, а сейчас, по сравнению с темой, конечно, подарков президенту будет не такая веселая тема, но все-таки есть вот такая история. Значит, майор Евсюков, скорее всего, будет отбывать пожизненный срок с обычными преступниками, потому что есть известно, что колонии для милиционеров... Ну, по понятным причинам, потому что, когда сидят милиционеры с преступниками, преступники испытывают к ним такую неприязнь, что даже кушать не могут.
Да.
Вот, поэтому сидят они отдельно, как правило. Вот. Но тут вот мы сталкиваемся с такой интересной ситуацией, что ведь в милицейских-то зонах, как я понимаю, до сих пор и не было пожизненно заключенных.
Нет, конечно. И они не могут обеспечить режим.
Не могут обеспечить режим пожизненного заключения, а в обычной зоне могут. Ну, то есть, где сидят обычные смертники, там, вот ты вспоминал «Белый лебедь» и так далее. Вот. Ну, и давайте мы с вами вот подумаем на эту тему. Как вы считаете, должен ли майор Евсюков, как я теперь понимаю, он уже бывший будет майор?
Это уже такая нарицательная штука.
Ну, он как майор Евсюков, вообще в одно слово. Вот, как вы считаете, вот он должен сидеть с обычными преступниками? Или его надо как-то посадить все-таки с бывшими коллегами?
Я напомню голосование.
Да,
вот сегодня Огонек, он напоминает голосование на «Эхе Москвы». Нужно ли милиционеру судить строже, чем обычных людей? Оно у нас проводилось недавно на днях. Угу. А нет, отвечают 1,4%, затрудняются ответить там 0,5%. И да, нужно судить строже, 88,1%. Это вот эта отсидка полностью совпадает вот с этим нашим голосованием, которое было на
И больше, вам скажу, ведь еще и президент Медведев потом сказал, что это должно быть отягчающим
обстоятельством, да.
Ношение погонов при совершении преступления.
Да.
Но вот нам все-таки хотелось бы с вами сейчас поговорить. Вот эта вот ситуация, возникшая, неожиданная. Потому что куда теперь сажать Евсюкова? С милиционерами нельзя, с преступниками вроде как не положено. Мне, правда, казалось, что они там все равно сидят по одному. И там редко друг с другом встречаются.
Пожизненно осужденные, приговоренные к смерти, это, наверное, по одному. Как нам показывают белые лебеди.
Ну да, чёрт, сидит там человек сам.
Да. Хотя, понимаешь, есть всякие разные повара и прочее. Ну, можно как найти способ, конечно, и грохнуть человека. Я так думаю.
Можно. Да. Ну, я думаю, что этот способ можно найти вообще в любом случае.
Вообще в любом случае.
Ну, вот давайте, мы ваше хотели бы услышать мнение на этот счет, в том числе 363-36.
Ну, я не знаю, как слово «гуманность» применима ли она к майору Евсюкову в данном случае.
Ну, мы сейчас и узнаем.
Поскольку он наказан уже пожизненно.
Наказан.
Да? А тут как бы такое усиление пожизненного наказания. Или приведение приговора в исполнение. Тут уж Ему же легче, понимаешь?
Ну, да, быстрее.
Сидеть пожизненно.
Отсидит.
Да, отсидит быстрее.
Плюс 7-985-907-45-363-3659. Вот давайте вы нам скажите, что вы об этом думаете. Как, сажать-то его?
Доброе утро.
Доброе утро.
Утро, да.
Как вас зовут?
Я Анатолий с Екатеринбурга.
Угу. Вот. Излагайте.
Ну, что бы я хотел сказать? Вы просто выполняете какую-то заказную кампанию по травле против работников милиции с этим Евсюковым. Слушая вас, получается, что все менты – это все Евсюковы ходячие.
Нет.
Хотя это ведь далеко не
так.
Тысячи, десятки тысяч. Каждый день служат, каждый день выполняют свой служебный долг.
Так.
Вы, значит, около 400 милиционеров в прошлом году только погибло при исполнении служебных обязанностей.
Вы нам сейчас что хотите доказать?
Да я ничего не хочу сказать, что вы скоты просто-напросто. Вы выполняете какую-то заказную кампанию.
Да, и президент России тоже выполняет заказную кампанию, да?
Конечно.
Президент России.
И вы тоже.
А, и он, и мы. Спасибо вам большое. Вот все, человек ответил. И он, и мы. Все понятно. 363-3659, наш телефон. Да. 363-3659, сейчас найдем. Вот. Доброе утро.
Алло.
Слушаем вас.
А, добрый день.
Добрый.
Как вас зовут?
Фамилия Уфа. Вот у меня есть мнение по этому поводу.
Но говорите.
В общую тюрьму Евсюкова это обязательно. И более того, у меня даже есть несколько моментов по поводу борьбы с коррупцией в системе МВД.
Наверное, это надо послать куда-нибудь в другое место, не к нам.
Да, у нас вот мы за 5 минут мы вряд ли просто.
Просто хотел озвучить это дело.
Озвучить это долго. Спасибо вам большое.
Вы поняли, да, что у вас будет сидеть на общих основаниях.
363-3659 наш телефон. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Сергей, Москва.
Да.
Здрасте.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да, все, уже излагайте свою точку
зрения. Я считаю, что Евсюков должен сидеть вместе со всеми в общей тюрьме.
Почему? Ну, все-таки не принято же.
Ну да, но все равно как бы он же против людей стрелял.
Понимаете, как? Какая история? Если он будет сидеть со всеми, ну так, предположим, сейчас вот так, просто гипотетически, значит, его убивают там через неделю, да? А дело в том, что пожизненное наказание гораздо тяжелее, чем смерть сразу.
Ну, по нашему слову.
Ну,
я тоже так
да,
считаю.
Понимаете? Поэтому вот его избавят от этого наказания, и все.
Кто окажет?
Потом накажут. Ну, я понимаю, есть высший суд на перстнике.
Сочувствующий.
Да, сложно.
Нет, я в этом смысле всегда был убежденным противником смертной казни. Потому что я считаю, что это очень легкий выход. Тем более сейчас, конечно, допустим, как в Америке нам показывают, положили человека, укололи, ввели как наркоз.
Гуманная смертная казнь.
Ввели, да,
чтобы не мучился.
Ну, да. Ввели на наркоз, человек заснул. Да. И тут он положили, что-то укололи, заснул. Я считаю, что
здесь-то просто... он, конечно, помучается, я так понимаю.
Помучается. Нет, да. Надо сидеть сколько там. Мне просто хотелось бы, чтобы он не вышел. Что не вот, что там через сколько-то лет по амнистии, по старости, там, по плохому состоянию здоровья, за примерное поведение, что раз уж
он взял... я не знаю, приговор обжалованию, наверное, не подлежит, пожизненное заключение, как он там...
Ну, обжаловать они его уже нет, они сейчас адвокаты
же обжаловали. Понятно, просто... в течение там нескольких дней там...
Ну да, но это вот кассационная жалоба, да.
Кассационная жалоба может пойти, а дальше что?
Я не знаю, как там, я, честно говоря, просто не знаю, у нас как с пожизненным милуют... Людей если помилуют.
Это можно только помиловать. Президентом.
Ну, да. Да, видимо, да. Но да. Мне хотелось бы, чтобы в отдельных случаях, при каких-то там особенных статьях, человек не...
Помилование не подлежит.
Да. Вот мне бы так
такая хотелось, резолюция это было. Раз, на деле.
Шпок, чтобы это где-то было просто записано. Потому что у нас Медведев сейчас сказал, но сегодня Медведев, а если Евсюков будет сидеть долго, там может быть много президентов, может быть много всяких нюансов.
363-3659 наш телефон.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Ялчин, город Москва.
Да.
Что вы думаете?
Я считаю, что, ну, мое мнение, что Евсюков должен сидеть в общей зоне на общих основаниях. И никаких поблажек, там, милицейские зоны там и так далее. Угу. Там к ним и отношения, возможно, несколько другое. Несколько мягче, возможно. Вот я считаю, что он должен сидеть со всеми там, убийцами, значит,
насильниками,
родителями. Ну, там, в общем, с пожизненным сроком там таких ангелов-то нет, как я понимаю, особенно.
Ну, да.
Там народ-то вот все больше такой интересный.
Вот именно с этими чудовищами, с которыми, в общем-то...
В общем, со своими коллегами.
Да.
Который есть он сам. Спасибо вам большое. Да, да, такое утяжеление наказания. Утяжеление наказания. 363-3659 наш телефон. Доброе утро.
А, здравствуйте.
Здрасте.
Это Алексей из Москвы. Я думаю, по этому поводу, что он должен сидеть в милицейской колонии.
Вот, первый у нас человек, который так считает. Почему вы так думаете?
Я думаю, что он уже получил свое... Полна, мне кажется, пожизненное заключение. А сажать его к садистам и насильникам, ну, я согласен с вами, там через месяц, через два его просто не будет живых, и все. И будет еще одна расправа просто. Вот все, чем это закончится.
Угу.
А в милицейской колонии он просто будет сидеть срок. Конечно, если это возможно. Вы говорили, что нет таких прецедентов, что в милицейской колонии сидели пожизненный срок.
Ну, насколько я знаю, нет. Ну, по крайней мере, вот если верить информационным агентствам, пишут, что в этих вот специализированных милицейских зонах просто нет таких условий.
Там есть, ну,
как,
да,
как
да.
В старом, ну, анекдоте, да, такой, маленькая что... дверь написана Вовочка, и там будет отдельный маленький домик, в котором будет сидеть там за тремя колючими заборами.
Ну, понятно. Если такая возможность есть все-таки, то он должен сидеть
отдельно.
Да, для сотрудников милиции.
Угу. Понятно,
в общем,
спасибо.
Не пожалейте по такому случаю построить для него будку.
Да. Вот. Не успеем.
Ну, все,
все, не успеем.
Да, я сейчас просто посмотрю, что нам пишут еще до новостей. Режим от строгого и... Ой, у меня тут перескочил. От строгого и особо очень сильно отличается. К маньякам и насильникам его отправить надо в особую зону, пишет Паша из Томска. Надо убрать спецтюрьмы для ментов, и будет всем окей, пишет Виктор из Челябинска.
Насчет всем окей, я сомневаюсь, конечно.
Всем окей будет всем окей, да. В одиночку в каменный мешок его, чтоб света белого не видел, пишет Андрей из Екатеринбурга. Ну, а так вот, народ у нас. Один человек предложил действительно в милицейской зоне создать какой-нибудь особый закуток.
Новости остальные сейчас. Все, собственно говоря, согласны с тем, что будет сидеть.
Как, где да, сидится, так и...
На общих основаниях.
Да. Все, новости слушаем сейчас, потом спорт.
Thank you.
В Москве без четверти 11. На Эхе новости, у микрофона Владимир Варфоломеев. Премьер Путин сегодня подверг критике ряд энергокомпаний и их владельцев, которые затягивают с исполнением обязательств в рамках инвестпрограмм. Они ссылаются на кризис и отсутствие спроса, просят сдвинуть сроки ввода генерирующих мощностей еще на несколько лет, выразил недовольство глава правительства. В этой связи Владимир Путин упомянул несколько энергокомпаний, владельцами которых являются Виксельберг, Потанин, Лебедев и Прохоров. По словам премьера, энергетики проели 66 миллиардов рублей из инвестиционных средств. Эти деньги ушли на текущую деятельность компаний и на покупку разного рода непрофильных активов. До рекордно низкого уровня снижена сегодняшнего дня ставка рефинансирования Центрального банка России. Теперь она составляет 8,5% годовых. Это на 0,25 меньше предыдущего уровня. В ЦБ надеются, что это решение поможет стимулированию активности банковского сектора по кредитованию экономики. При этом в Центробанке не исключают, что и в дальнейшем ставка рефинансирования будет снижаться. Первые после многодневных выходных торги на фондовых площадках Москвы сегодня начались в красной зоне. Вслед за биржами Америки и Азии котировки российских акций идут вниз. Основные индексы к этой минуте показывают падение от 3 до 0,5%. Доллар в Москве сегодня немного дешевеет. Сейчас на торгах ММВБ среднее значение 30 рублей 2 копейки. Напомню, что официальный курс ЦБ на сегодня 30.15. И о погоде. В Москве сейчас минус 1 градус, днем переменная облачность, местами небольшой снег. Температура будет около нуля, по области до плюс 1. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Олимпиада у нас теперь. Вторая наша олимпийская серия в нашем эфире же. Так, ну давайте я вам расскажу, что все-таки закончилось у нас сегодня. Вот прямо в ходе нашего эфира доиграли словаки все-таки с норвежцами. Словакия выиграла 4-3. Мирослав Шатен, по-моему, самый опытный игрок словацкой команды, как и положено, забросил победную шайбу. Таким образом, сегодня все матчи сложились чрезвычайно упорно, кроме одного, в котором как раз наши уже теперь, ну, это, в общем, ни особых сомнений не вызывало. Соперники, будущие в четвертьфинале, канадцы выиграли 8-2 у команды Германии. В остальных же встречах была борьба. Вот, как я сказал, словаки выиграли у норвежцев, с большим трудом вели по ходу 3-1. Позволили сопернику счет сравнять, но забросили победную шайбу в конце третьего периода. Швейцарцы с белорусами доигрались до буллитов. Швейцария выиграла 3-2. Ну, то есть, собственно, третий гол считается тот, который был забит победным буллитом. 3-2 выиграли в овертайме чехи у латышей. Причем тоже вели со счетом 2-0. В конце третьего периода пропустили две шайбы. И вот в овертайме Крейчи забил победную шайбу. И, собственно, вот так вот сегодня сыграли хоккеисты. В 3 часа 30 минут, то есть полчетвертого по Москве, ночью будут играть Россия и Канада. Так что, друзья, придумывайте, как вы будете это дело смотреть. Или не спать, или записывать, или весь день следующий, там, до того, когда это будет показывать вечером, отключать свои уши, не читать газет, не присматриваться к лицам болельщиков, чтобы сесть и спокойно посмотреть матч, завершившийся полдня назад. Вот, не знаю. В общем, как-то придется нам сегодня непросто, потому что это игра, которую ждали все 4 года. Вот, и у меня было такое впечатление, например, что вообще Ванкуверская Олимпиада проходит ради финала России и Канада.
Наши ребята за ту же зарплату.
Да, но финал не вышел, получился четвертьфинал. Как, кстати говоря, на прошлых Олимпийских играх, то, на что я и обращал внимание неоднократно, в том числе и в нашем эфире, когда говорю, вот финал Россия, Канада, Россия, Канада, Канада, Россия. Я говорю, тут дело даже не в том, что дойдут ли до финала русские и канадцы, а дело в том, что сетка еще составлена таким образом, что они могут просто встретиться раньше. Что и произошло. На прошлой Олимпиаде это не принесло нам радости, потому что матч был, конечно, феерический и эпический. Мы выиграли у канадцев 2-0, вышли в полуфинал, но сил уже на этот полуфинал не осталось. Поэтому проиграли финнам в полуфинале и чехам в матче за третье место, который этот матч, по-моему, вообще никого не интересовал из наших хоккеистов, потому что главная задача была не выполнена. Вот тогда всех тут же заклеймили, герои там за три дня превратились, естественно, там в зажравшихся миллионеров. Ну, в общем, известная вся эта история. Вот. Поэтому сейчас, конечно, есть риск, что команда, которая выиграет в этой битве народов, Россия и Канада, попадет в полуфинале на соперника, который возьмет ее тепленькой. Ну, поглядим, собственно, полчетвертого, вставим спички в глаза и будем орать, как резаные. Так, что нас ждет еще сегодня? У женщин, ну, собственно, вот так, реально медальный, конечно, может быть, сейчас я вам скажу. Эстафета мужская, у лыжников 4 по 10 километров, классика и свободный стиль, два классических, два этапа фристайлом. Вот это там, где мы еще на что-то так реально можем претендовать. Остальные виды такие вот, ну, так чисто посмотреть. Гигантский слалом, например, у женщин в 0.15. Или те же женщины в 0 часов побегут на 5000 километров на коньках. У бобслисток четвертый заезд в 5.10 утра. То есть тоже те, хорошо. Кто после двух периодов хоккея вдруг там не понравится счет. Или наоборот, мы будем вести 8.0. Он говорит, а не посмотрите нам женский бобслей.
Переключаться, конечно,
хочешь. Вот, женская эстафета в шорт-треке в 5 часов 26 минут. То есть у нас, в общем, я даже на завтра вам уже рассказываю почти всю программу. Вот, и в 6.30 утра женская акробатика, это фристайл. Там, в общем, тоже у нас без особых шансов, хотя бывают всякие чудеса, потому что вид рискованный, там кто-то ошибется, а наоборот, кто-то очень хорошо выступит. Ну вот реально наш сегодняшний интерес – это мужская эстафета в 22.15 у лыжников, ну и в 3.30 уже практически завтра будет матч России-Канада. Спрашивают, как девушки откатали фигуристки, последний вид фигурно-катательной программы.
Ага.
Ну, не могу
я. Ксения Макарова и Алена Леонова?
Да, вот Алена Леонова 8-я, Ксения Макарова 12-я.
Они вот тут поделились впечатлениями на газете «Ру», так сказать, своими. Вот Олимпиады, там, короткой программе, об олимпийских планах рассказали. И здесь просто такой любопытный пассаж. Неужели не попытаетесь достать билет на хоккейный матч России-Канада? На что они отвечают? В завершение своих выступлений ни на какие соревнования ходить нам не разрешают. Я даже автограф пока у наших хоккеистов взять не могу. Родители, провожая меня в Ванкувер, наказали без этих подписей не возвращаться. Уже два раза ехал в лифте с Овечкиным. Два раза. И под рукой, как назло, не было никакого клочка бумаги. Только пижама. Ну, не подсовывать же пижаму Овечкину.
Ты знаешь, Овечкину уже столько всего подсовывали,
что, ему,
что он в абсолютно, да. Я думаю, что уже отработанным жестом. Вот. Но Овечкин серьезно подходит к этому делу, потому что он сменил свои коньки, вот разукрашенные, о которых столько говорили, на обычные нормальные коньки, будет сражаться по полной программе. Да, ну, девушек лидирует, как, в общем, и предполагалось, кореянка Ким, которая была лидером последних всех сезонов фигурно-катательных. Мао Асада, японка, на втором месте, канадка Роше на третьем. Ну и так далее, и тому подобное.
На 8-м Алена Леонова, на 12-м Ксения, да, Макарова.
Ксения Макарова, она, кстати говоря, дочка Ларисы Селезнёва, Олега Макарова. Это была наша знаменитая спортивная пара. Олимпийцы тоже. Вот. Ну и вот совершенно внезапно, причем еще, ну, даже где-то вот перед Новым годом было непонятно, поедет ли она. Там 18 лет еще ей, по-моему, не исполнилось. То есть они думали, ну, так вот где-нибудь через 4 года к Олимпиаде в Сочи мы дочь подготовим. Mm-hmm. Так сложились обстоятельства, что она хорошо выступила на чемпионате России, ну и пошло-поехало, попала в сборную. У нас всего две фигуристки здесь, потому что женское фигурное катание у нас, если вообще у нас было не очень хорошо с фигурным катанием в это 4-летие, то с женским особенно плохо. Поэтому у нас даже и нет квоты на троих спортсменок. У нас только две девушки выступают. Вот одна пока 8-я, другая 12-я. Но для них объективно это вот тот уровень, на который они сейчас готовы. Тут мы ничего особенного и не ждали. Да, Лев, давай я напомню, что у нас было. Может, кто-то еще не слышал, не знает, что у нас было.
Давай.
Собственно, сегодня ночью. Вчера-сегодня. Сейчас я, опять же, это все столько открыто.
Вчера-сегодня-завтра.
Вчера-сегодня-завтра. Всяких, да, разных окошечек. Расскажу, чем все там закончилось. Ну, естественно, я напомню, что наши биатлонистки выиграли в хорошем, уверенном, красивом стиле, без штрафных кругов, всего с 5 дополнительными патронами, выиграли биатлонную эстафету, передали француженок, которые летели как ураган по лыжне, ну и стреляли тоже как ураган, куда ни попадя.
От пуза.
От пуза так. Вот, они действительно очень, они причем быстро действительно стреляли, вот даже когда она чуть попозже француженка, ну еще первый этап, когда шли вместе, когда чуть попозже она приходит на огневой рубеж, ложится или там встает, прицеливается, и все равно начинает стрелять первой. То есть, вне зависимости, она все равно стреляет вот французская мишень, там уже что-то начинает возникать раньше, чем у остальных. Ну и вот так они вот настреляли на 2 штрафных круга, 8 еще патронов лишних, так что вот так у них все.
Никита сразу вспоминается фильм, Никита.
Да, где-то так. Вот, немки были третьими, отказавшись от услуг Магдалины Нойнер, которая, вот еще раз я процитирую, очень мне понравилась фраза, что буду на трассе, буду болеть за девочек до последнего горького конца. Вот так оно все и получилось. Я думаю, что она теперь может ходить с Гоголем со своими 2 индивидуальными медалями золотыми, смотреть на руководство свое, которое с ней провело такую разъяснительную беседу, мол, хорошая ты девушка, но не надо бежать сегодня никаким там 4-м, 3-м этапом. Ну, побежали другие люди, и вот как они набежали, мы все видали. Иван Скобрев выиграл серебряную медаль в беге на 10 тысяч метров у конькобежцев. Мы уже с Левой сегодня рассказывали про эту драматическую историю. Свен Крамер, мировой лидер, мировой рекордсмен, который, безусловно, конечно, шел на золотую медаль и прибежал действительно быстрее, чем корейский конькобежец, но в какой-то момент, видимо, действительно у него пошла голова кругом от этих 25 кругов по дорожке, и он просто перепутал. Дорожку сменил неверно, остался на дорожке, по которой бежал Иван Скобрев, и, собственно, за это был дисквалифицирован, и, конечно, будет драматично, когда человек финиширует, думает, что он чемпион, и потом вот эта вся гамма чувств, мимики и жеста, которые происходят с ним, вот буквально в считанные мгновения, так все уже за ним едут товарищи с опущенными головами. Сейчас они ему скажут, они ему говорят, летят в сторону очки, летит там амуниция. Я не понимаю по-голландски, но такое впечатление, что ругался он по-русски в этот момент.
Ненормативный лексик.
Ненормативно, да. Обильно и ненормативно ругался, а на его фоне Иван Скобрев там падал и целовал лед. Ну, собственно, он в любом случае был бы с медалью, просто она была бронзовая, а так она стала серебряная. Таким образом, у Скобрева здесь, как говорится, серебряная, бронзовая и эти пресловутые деревянные медали, ну, на 1500, там особых шансов у него, откровенно говоря, не было. Так что четвертое место было для него тоже хороший результат. Вот у нас в коньках есть спортсмен, который умеет, по крайней мере, бегать по кругу к сачам. Но что-нибудь, может быть, еще у нас в этом смысле улучшится. Вот, ну а больше мы сегодня ничего не завоевали. Вчера-сегодня, потому что все время путаешься. Сегодня, вчера, в связи с разницей во времени. Вот, значит, еще одна хоккейная новость касательно Сергея Зиновьева, потому что вот тот диагноз, что он выбыл на полгода вообще до конца сезона, Владислав Третьяк сказал, это, говорит, все канадские врачи такой диагноз поставили. Они как посмотрели на него, решили, не, все.
Не, мы связываться не будем.
Не пойдете, не знают, куда его посадить. Вот, а наши врачи сказали, нормально. Вот он, вот же, говорит, Третьяк, ну, там с корреспондентом он говорит, вот же он, вот где Зиновьев, да вот же он, катается, вот он, поставит ему специальную защиту на коленку и будет кататься. Но если он сможет выходить хотя бы через смену, вот проявить героизм и мужество в такой игре,
ну, да,
и это будет, уже поможет.
Будет осторожнее в силовой борьбе.
Ну да, это уже поможет, потому что это единственная действительно наша полноценная сыгранная тройка была, вот как так называемая Казанская, Морозов, Зарипов, Зиновьев. Конечно, нужно, чтобы он вышел. Ну вот на Олимпиаде многие люди проявляют героизм, как Петр Майдич с четырьмя сломанными ребрами прибежала на финиш, а на пьедестал ее просто уже поднимали и, там, и выкладывали на эту третью ступеньку. Вот так вкратце о спорте. Нам осталось вам еще о погоде рассказать.
Где?
Тама! Реклама!
Если в трех китах два человека пойдут навстречу друг другу с разных сторон магазина, то встретятся они только через 1 час 34 минуты. Выбирайте вместе. Три кита. Крупнейший в Европе мебельный комплекс. Трикита.ру.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на «Эхе». Вместе мы можем многое.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Гласите весь список, пожалуйста.
Ну, вот я сначала скажу, что Лена из Саратова нам сообщает, что весь город уже второй день, собственно, без транспорта. Такой транспортный коллапс, трамваи не ходят, ничего не ездит. Лена из Саратова. Ну, мы сейчас смотрим Евроньюз тут у нас.
В Ригу пока.
Мигают. Да, Ригу, Лена, то же самое. Так что вы...
Да и в Москве-то, в общем-то, честно говоря.
Да. Так что, ну, я думаю, что почистит. Все-таки вообще скоро весна.
Подтает он сейчас.
Минус 0,6 градуса.
Это при таком градусе уже начинает подтаивать.
Вчера уже все на солнце подтекать. Просто со страшной силой. Заметно геомагнитных возмущений не ожидается. Влажность, правда, увеличивается 90%.
Ну, это и понятно.
Ветра нету, дымка облачно, гладится на льде сосульки, 0-2 в Москве, -4, +1 по области, ветер юго-западный.
Давление 742 миллиметра, это тоже да. Для метеозависимых больных важно.
Это правда.
Вот я еще сейчас поговорю на иностранном языке, как и час назад. Влас Шиберок с зимы. Власьев день сегодня, власьевские морозы. Ну, такие сегодня хилые власьевские морозы. Инфляция морозов произошла у Власия. К священномученику Власия обращались с молитвой во время падежа скота и эпидемии. Ну, с понятной целью. Вот кроме Власа, он же Власий, сегодня Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Федор отмечают свои, так сказать, юбилеи. Именины, конечно. Вот, и тут у нас какие, я посмотрю, рекорды. Вот в 17 году, да, ну, в 17 году вообще год был хороший. -29 градусов был. До этого все-таки у нас не дошло. А вот в прошлом году был -12, а максимальная температура была
В 2009 году минус 6. Ну, в общем, по сравнению с прошлым годом у нас даже стало теплее. До завтра.
До завтра. Пока. Спасибо. Будьте здоровы.